Программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, после откровений Байдена об украинском происхождении ракеты, что ударило по Польше, Столтенберг и прочие Шольцы синхронно заявили, что им всем вообще не важно, чья это была ракета, виноваты все равно русские. Окончательную ясность сегодня внесла администрация Байдена. В Белом доме заявили, что США официально возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования. Свое investigation в Белом доме уже провели и не нашли вообще никаких данных, опровергающих заявление Байдена. Более того, в Пентагоне сообщили, что американские военные подкрепляют выводы Варшавы о том, что упавшая в Польше ракета была именно украинской. При этом претензий к Зеленскому и ВСУ Вашингтона нет, потому что Украина имеет полное право себя защищать. Сам Зеленский идет в отказ. Официально. Накануне поздно вечером он собрал большую пресс-конференцию и заявил, что не сомневается в непричастности Киева к обстрелу Польши. И снова, ни секунды не колеблясь, соврал в лицо всему миру, заявив, что по Польше ударила ракета российская. Мол, сомнений в этом у него нет, потому что главком ВСУ Залужный, с которым Зеленский, оказывается, прошел уже всю войну, врать не умеет, и оснований не доверять ему у Зеленского нет. Какой-то кокаиновый бред. Во-первых, получается, что Зеленский уже и войну выиграл, ну и вину за погибших поляков, сотрудников той самой зерносушилки, спихнул на Залужного. Хитрый. Председатель Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал Марк Милли, заявил, что во вторник ночью, сразу после падения ракеты в Польше, звонил в Москву, попытался поговорить со своим коллегой-визави, начальником генштаба России Герасимовым, но, увы, все попытки Милли так и не увенчались успехом. Не получилось переубедить Зеленского, который на голубом глазу потребовал от Запада доказательств того, что ракета С-300 является украинской. А также, вы не поверите, справедливого потребовал Зеленский расследование. И хоть звучит это смешно, но, пожалуй, в этом единственный позитив. В том смысле, что когда Зеленский будет врать Западу в очередной раз, обвиняя Москву, от него могут также потребовать доказательств. Ну и на ночные сентенции Зеленского, что упавшие ракеты были не украинскими, уже лично отреагировал Байден. Это не доказательство. Коротко сказал Джо журналистам, которые подловили его на авиабазе Гуам.
Господин президент, как вы можете прокомментировать заявление Зеленского о том, что это не украинская ракета упала в Польше?
Это ничего не доказывает.
Вчерашние сообщения о взрыве в Польше вызвали волну содроганий от страха у всего Западного блока, особенно у восточных стран-членов НАТО. Этого момента опасались с февраля, когда НАТО напрямую пошло на конфронтацию с Россией. Давайте я вам напомню, что вчера произошло. Украина заявила и до сих пор продолжает утверждать, что ответственность за удар лежит на России. Однако эксперты, взглянув на обломки, сделали совсем иные выводы. По их словам, это обломки ракет от систем ПВО, из которых стреляли украинцы. Мировые лидеры от Джо Байдена до польского президента сделали такие же выводы. Западные лидеры заявляют, что Украина имеет право защищать себя, поэтому то, что произошло вчера, это не вина Украины.
Польские офицеры полиции проводят поисковую операцию после ракетного удара, который пугающе напоминал первый залп перед началом более масштабной войны. Хотя Россия и не била по Польше преднамеренно, и поляки, и украинцы будут утверждать, что в этом трагическом инциденте виновата российская агрессия. На фоне этого обе страны будут призывать Запад дать Украине больше, более качественных систем ПВО.
Украинцы заявляют, что по их данным, их ракета взорвалась в воздухе, после чего обломки упали на территорию Польши. Что вы можете сказать о результатах расследования?
Расследование до сих пор продолжается, однако наши первоначальные выводы совпадают с выводами польских экспертов. Скорее всего, это была украинская ракета. Однако наша основная мысль заключается в том, что ответственность за это несет Россия. Потому что этого бы не случилось, если бы Россия не вела агрессивную и жесткую войну против Украины. У Украины есть право защищаться. Войны опасны, и инциденты случаются. Но это не снимает ответственность с России за ее агрессивные действия и за последствия этой войны.
Генерал Милли заявил, что не смог связаться со своим российским коллегой. Мы видим реакцию на инцидент со стороны иностранных лидеров. А как можно расценить российскую реакцию?
Мы видим то, как представители разных правительств способны коммуницировать друг с другом. И это всегда работало очень хорошо, как, например, с русскими в Сирии. То, что русские поднимают телефонную трубку, отсылает нас к началу войны. Возможно, вы помните, но мы кучу времени говорили об этом. О том, что русские неделями не поднимали трубку, отказываясь говорить с самыми высокопоставленными должностными лицами Америки. Я думаю, это показывает, что обе стороны более охотно желают избегать просчетов в оценке ситуации.
Президент Владимир Зеленский отвергнул заявление о том, что удар по польской деревне, из-за которого погибло два человека, был нанесен украинской ракетой. Заявление Зеленского расходится с тем, что сказал глава НАТО сегодня утром. Генсек считает, что взрыв произошел из-за падения украинской ракеты от системы ПВО.
Суть в том, что сегодня Украина находится уже не в той позиции, что раньше. Президент Владимир Зеленский заявил, что его военные сказали ему, что это были не они.
У меня нет причин сомневаться в словах главы военно-воздушных сил, которые он передал мне лично. Я также не сомневаюсь в словах главнокомандующего Залужного. Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета.
Президент Украины Зеленский заявил, что он верит в то, что ракета была запущена Россией, а не его собственными военными. Вызывает ли это какой-то диссонанс между членами НАТО? Он настаивает, что Украина хочет принять участие в расследовании.
Да, и он продолжал это заявлять даже после окончания пресс-конференции НАТО, на которой пресс-секретарь Блока заявил то, о чем все и думали. Но посмотрим, к чему это приведет, и смогут ли украинцы предоставить доказательства того, что это не их ракеты систем ПВО. Однако в штаб-квартире НАТО в их версию никто не поверил.
Президент Зеленский в очередной раз заявил, что в Польше прямо на границе упала российская ракета. Он также добавил, что украинским следователям нужно предоставить доступ к месту инцидента. Сегодня же там побывали польские исследователи и сказали, что на основании траектории полета и других технических данных это была именно украинская ракета, которая сошла с траектории. Американцы согласились с их позицией, так что НАТО смогло вздохнуть спокойно, потому что меньше всего они хотят быть втянутыми в эту войну как страна конфликта. Они хотят поддерживать Украину, но они не хотят сражаться. Однако украинцы хотят, чтобы НАТО приняло большее участие. Они хотят, чтобы НАТО ввело бесполетную зону. Помимо этого, президент Зеленский чувствует, как усиливается давление со стороны НАТО и других западных стран, которые побуждают его пойти на мирные переговоры. Но они не хотят переговоров. Зеленский как бы говорит, это публичная война, и если они хотят мирных переговоров, то пусть будут вестись на публике.
Что бы это ни значило, на какой публике, при каких обстоятельствах, что имеет в виду Зеленский, сам Зеленский не объяснил. Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата НАТО сообщает, что Альянс вообще недоволен реакцией этого самого украинского президента Зеленского на инцидент в Польше. Далее по тексту. Слушайте очень внимательно. Это возмутительно, говорят в НАТО. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Украина откровенно лжет, в то время как НАТО даже не имеет претензий к официальному Киеву. Эти заявления Зеленского более разрушительны, чем сама ракета, ударившая по Польше. Конец цитаты. Недовольны заявлением украинского президента и в российском Минобороны прямо сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о массовом пуске ракет Х-101, 195 из района Волгоград-Астрахань. По сообщениям, летит более 40 ракет. Также сообщается о мощном взрыве в Киеве. В украинской столице начались экстренные отключения электроэнергии. Серия взрывов в Днепропетровской области. Местные жители сообщают, что слышали 4 взрыва, после которых в городе пропало электричество. Также о прилетах сообщают в Одессе, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях. В городах работает ПВО. Во Львове, по словам мэра Садового, электричество держится, цитата, на волоске. Там продолжаются проблемы со светом, водой, мобильной связью. В Харькове из-за блэкаута пришлось в очередной раз эвакуировать людей из метро по тоннелям. В Житомире, который был полностью обесточен после ударов, уже третий день не могут восстановить энергетику. В Одессе половина электротранспорта остановилась. Украинские энергетики уже заявляют, что для полного восстановления инфраструктуры им понадобится несколько лет.
Виктория Стрельцова, у Львова Маришка Кужик.
Энергетики вынуждены применять аварийные и плановые отключения почти по всей стране, чтобы вернуть свет в регионы, которые до сих пор без электричества. В Житомире, который накануне был полностью обесточен, не курсирует электротранспорт. До сих пор не работает половина городских котельных. На верхних этажах нет воды. Перебои с водоснабжением также в Виннице. Более 100 тысяч потребителей до сих пор без света в Хмельницкой области.
Светло на Хмельниччине.
Почасовые отключения электричества во Львове. Как видите, темнота, уличное освещение отключено. То есть ситуация все еще очень шаткая. Были попадания в 3 объекта критической инфраструктуры. Сразу после взрывов в 3 районах области исчез свет, вода, отопление, а также мобильная связь. Ситуация остается критической, говорят в мэрии.
Цель объекта критической инфраструктуры – это подстанция, которая фактически уничтожена. Она была одной из ключевых, потому что месяц назад ударили по тем подстанциям, которые до этого обеспечивали жизнедеятельность нашего города. Фактически электроснабжение на волоске сегодня.
Горожан просят сделать запасы воды и зарядить гаджеты.
Без света еще 3500 жителей Харькова. Но такие обесточивания нам уже не впервые, поэтому очередной вечер при свечах харьковчане провели спокойно и без паники.
Харьковчане провели спокойно и без паники.
А вот как попали?
Попадания зафиксировали на объектах критической инфраструктуры. Сразу после взрывов исчез свет во всех населенных пунктах области. Остановил движение электротранспорт. Из метро людей приходилось эвакуировать по тоннелям.
После массового ракетного обстрела Киевщины.
После массового ракетного обстрела Киевской области произошли разрушения критической инфраструктуры, к сожалению. Это привело к тому, что плановые отключения электроэнергии превратились в экстренные отключения, достаточно существенные. Сейчас ситуация продолжает оставаться сложной, продолжаются экстренные отключения. Достаточно значительная часть населения Киевской области остается под экстренными отключениями.
При этом в Пентагоне официально ведут подсчет нашим ударам по Украине. Говорят, что за 9 месяцев было выпущено уже более 3500 ракет. Накануне в Вашингтоне заявили, что в результате ударов треть населения Украины сидит без электричества, и это военное преступление. Цинизм, конечно, такой, что называется запредельный. В том смысле, что первопричина всего, что сейчас происходит, это вообще-то НАТО и США во главе. Ну и я просто напомню, если кто-то забыл, что в разгар кровавой гражданской войны в Югославии вышел в свет вот такой номер американского журнала «Таймс». Весьма показательные фотографии на первой полосе взрыва мощной бомбы на фоне европейского ландшафта. И с еще более красноречивым заголовком. Принуждая сербов к повиновению. Массовая бомбовая атака открывает к миру. При этом в США все громче звучат голоса о том, что Байдену пора прекратить накачивать Украину миллиардами долларов. Хватит тратить миллиарды на вооружение Украины, требует Трамп. Но, увы, не новоиспеченный кандидат в президенты Америки, а всего-навсего его сын. Трамп-младший. Этот призыв он опубликовал у себя в Твиттере после того, как США, за ними и весь Запад, признал, что это именно украинская ракета попала в союзницу Америки по НАТО в Польшу. Впрочем, курс Запада на войну с Россией от подобных заявлений, естественно, не меняется. Да и Киев намерен продолжать боевые действия, но для этого ВСУ нужно больше ПВО и высокоточной реактивной артиллерии. Такой вывод делают в Пентагоне по итогам очередного, уже 7-го по счету Рамштайна. Министр обороны Остин и глава комитета начальников штабов, тот самый Милли, который не дозвонился до визави Герасимова, в один голос твердят, что война продлится долго, и вышвырнуть русских, а это прямая цитата, с территории Украины, а тем более из Крыма, быстро не получится. Наша армия страдает, но внезапный коллапс невозможен.
Future for Ukraine. Of militarily, the Russians withdraw. That's possible. The Russian military is really hurting bad. There's a possibility for it.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов заявил, что ни одна из сторон не смогла достичь своих военных целей. И он сказал, когда есть возможность вести переговоры, воспользуйтесь моментом. Некоторые на Украине и здесь раскритиковали его за этот комментарий. Сегодня он недвусмысленно заявил, что Украина намерена продолжать боевые действия.
Украина собирается продолжать принимать бой с русскими. И у меня только что состоялся важный разговор с моим украинским коллегой, и он заверил меня, что это будущее для Украины.
Официальная политика США заключается в том, что только Украина может решать, когда вести переговоры. Украинские чиновники говорят мне и другим, что у них нет желания вести переговоры, и они думают, что могут победить. Учитывая то, что Милли признает, что победа будет очень трудной, и США ожидают, что эта война будет продолжаться в течение длительного времени, как сказал сегодня Остин, я не думаю, что эта война закончится в ближайшее время.
Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян с Украины, очень сложна. И этого не произойдет в следующие несколько недель, если только не случится полный коллапс российской армии, что маловероятно. Поэтому вероятность военной победы Украины, определяемой как выдворение россиян из всей Украины, включая Крым, вероятность такого развития событий в какое-то ближайшее время в военном плане невысока. Политически же может быть политическое решение, в соответствии с которым россияне выведут свои силы. Такое возможно. Переговоры надо вести с позиции силы. Российские военные действительно сильно страдают, поэтому надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен. Возможно, что будет политическое решение. Я говорю лишь то, что есть такая возможность.
Из выступлений двух высокопоставленных представителей вооруженных сил США также стало ясно, что они хотели подтвердить, что они по-прежнему полностью поддерживают Украину и по-прежнему привержены предоставлению Украине военной техники, которая ей необходима для защиты от России. В частности, систем противовоздушной обороны. США пожертвовали огромное количество высокотехнологичной военной техники, включая систему противовоздушной обороны NASAMS, которая, по словам США, на данный момент, кажется, работает необычайно хорошо, говорят они, с точностью попадания в 100%. Но они говорят, что им очевидно, нужно больше на Украине, для того, чтобы убедиться, что она контролирует свое небо. И для этого они работают с другими членами этой контактной группы по Украине, которая собиралась сегодня чуть ранее. Это около 50 стран, которые собираются вместе, чтобы обсудить, что нужно Украине. Они смотрят на то, что именно нужно Украине, какое оборудование необходимо для обеспечения еще большего оборонительного потенциала Украины, чтобы гарантировать, что атаки, подобные этому шквалу ракет, которые прилетели из России на Украину, не повторятся в будущем.
Ну, то есть мы с вами какой делаем вывод? Киевскому режиму хотят передать западные системы ПВО, а то из советских С-300 добить до Варшавы из Львовской области у ВСУ не выходит. Дотягиваются только для Пшеводова. Помощь Украине в создании ракетного щита Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, его канадским коллегой Джастином Трюдо. В Индонезии Трюдо, который решил в духе Макрона слить содержание конфиденциальных переговоров, пережил настоящее унижение. Си Цзиньпин не стал терпеть подобного поведения и у всех на глазах подошел к Трюдо на полях саммита G20 и публично отхлестал его за болтливость и неподобающее поведение. Канадец, напоминавший неуклюжего подростка, а скорее битого пса, что-то промямлил про какую-то честность, открытость и убежал от греха. Эта сценка стала позором не только для канадца Трюдо, но и для всего Запада и его западных претензий на лидерство. Ведь Си прилюдно учил одного из лидеров этого самого так называемого свободного мира дипломатическому этикету и ведению переговоров, а Запад нет именно себя учителем для всей планеты. Слово, в Китае делать такие публичные замечания совершенно не принято, так что выходку Трюдо в Пекине явно сочли чем-то совсем запредельным. Ну и судя по сообщениям, Трюдо в чем, в общем, Причина конфликта. Трюдо в кулуарах высказал Си обеспокоенность тем, что Китай якобы финансировал кандидатов на парламентских выборах в Канаде 3 года назад. А потом возьми и слей эту информацию, не согласовав с Си Цзиньпином, канадским журналистам. Так что теперь можно предположить, общаться с нынешним премьером Канады Си Цзиньпин не будет в принципе. А вот в России китайский лидер может приехать уже следующей весной. Об этом заявил наш посол в Китае Маргулов.
Си Цзиньпин публично выступил против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отчего возмутился китайский лидер. Что ж, президент Си раскритиковал Трюдо за то, что он якобы слил в прессу личные подробности встречи. И все это произошло, когда камеры были включены. Стоит увидеть это, чтобы поверить.
Мировые лидеры редко спорят на многосторонних форумах перед камерами. Но на саммите G20 в этом году мир стал свидетелем беспрецедентного столкновения.
Все, о чем мы говорили, просочилось в прессу. Это недопустимо.
Теперь камера была направлена на 2 лидеров. Си Цзиньпин мог сдержаться, но не стал.
Если с вашей стороны существует какая-то искренность, так переговоры не проводят.
Мы настроены на свободный и открытый диалог, и мы продолжим быть открыты к совместной конструктивной работе. Но будут вещи, в которых наши позиции будут расходиться.
Давайте сначала условия создадим.
Президент Си, похоже, был очень расстроен и обвинил вас в утечке разговора, который состоялся между вами в кулуарах G20. Мне просто интересно, почему президент Си был так расстроен?
Во-первых, не каждый разговор будет простым, но очень важно то, что мы продолжим отстаивать вопросы, важные канадцам. Часть наших ценностей, как канадцев, это открытость и откровенность в переговорах, которые мы ведем, а также, чтобы канадцы были вовлечены и были в курсе того, что мы делаем, и разговоров, которые мы здесь ведем. Китай является важным глобальным игроком в экономике и оказывает очень большое влияние на события во всем мире. Канаде необходимо иметь возможность конструктивно и непосредственно участвовать в областях, в которых мы можем работать вместе.
Это выглядело очень агрессивно по отношению к Джастину Трюдо. Это свидетельствует о том, что в то время как Си есть частичка миротворчества, в нем также все же есть агрессия одной из мировых сверхдержав, и он может дать понять другим странам, когда чем-то недоволен.
Кстати, мне кажется, он уложил Трюдо в этом поединке.
Да, совершенно решительно.
Я бы не хотел оказаться на его месте.
Ага, никто не поддерживает Трюдо по этому вопросу.
Мне нравится, что Трюдо устно противостоит Си, но язык тела здесь выдает то, что премьер-министра отругали как щенка. Он выглядит как ребенок, школьник, которому завуч делает замечание. Язык тела ужасен, хотя я поддерживаю то, что говорит Трюдо.
Это было довольно неловко. Это говорит о неловких отношениях и неловкой дипломатии, которая у нас сейчас между Канадой и Китаем.
Тезис Канады прежний. Китай пытался вмешаться в наши выборы. Этот вопрос был поднят с Китаем на саммите, а затем был обнародован. И очевидно, что президент Си был недоволен этим и Трюдо надавил на Си по этому поводу. Так что сейчас, я думаю, вопрос в том, была ли это своего рода демонстрация силы Канады или это был просто своего рода такой фасад.
Но я бы никогда не стал использовать термин «демонстрация силы» в канадско-китайских отношениях, потому что на самом деле у нас по сравнению с Китаем силы никакой нет. Китай сверхдержава, Канада нет.
Ну и Байден официально без шпаргалок, кажется, точно не может новую порцию карточек с самыми примитивными алгоритмами для американского лидера СМИ заметили на саммите G20. И, похоже, инструкции становятся все более подробными, а действия, которые требуется контролировать, все проще. Читаем вместе. Вы делаете фото. Вы садитесь в центре. Вы произносите вступительное слово. Не забудьте, что вас фотографируют. А в конце одной из шпаргалок было даже напоминание перевернуть страничку. Там следующая подсказка. Тем не менее, все действия Байдена его советники предвидеть и предугадать все-таки не способны. Например, на случай встречи с российским оператором. Накануне, несмотря на увлеченный разговор с Макроном, старина Джо не смог обойти стороной оператора Первого канала Юрия Шолмова, а вернее его огромные бицепсы, которые Байден даже не побоялся потрогать. Юрий сегодня сказал, он протянул руки ко мне, и я начал пятиться, но Байдена было уже не остановить. Так что теперь новые шпаргалки Джо Байдена должны учитывать и его животные инстинкты. Мол, видишь русского, не трожь, проходи мимо.
Джо Байден снова пойман со шпаргалкой, в которой указано, когда садиться и фотографироваться во время саммита G20. На снимке сидящего президента крупным планом был показан список инструкций, в которых говорилось: «Вы будете сидеть в центре, и вы произнесете вступительное слово». В шпаргалке Байдена также было указано, когда ему фотографироваться с другими лидерами перед тем, как сесть за стол. От фотографирования до вступительного слова Байден прошел через то, как вести себя перед своей речью. Сверху и снизу заметки были четкие инструкции, выделенные жирным шрифтом. Байдену советовали перевернуть страницу для своего вступительного заявления. В примечаниях президент упоминается как «вы», а не его имя. На одной из фотографий с мероприятия видно, как Байден смотрел на заметки, сидя за столом.
Мы знаем, что Джо Байден показал себя неуклюжим, неумелым и слабым лидером некогда самой могущественной нации. Америка Байдена никогда не была слабее, и даже в тени частичной победы на этих промежуточных выборах он не мог не напомнить всем сторонам политики, что его президентство – это неуклюжая развалина.
Некоторые вещи, которые он выкидывает на людях, вызывают опасения, да?
Ну, я просто скажу, что он уже очень старый для всего этого.
Я не знаю, может, стоит сделать предел не старше 70 лет. Вот так и нужно.
По всей Европе продолжаются акции протеста против чемпионата мира по футболу в Катаре. Во Франции, Германии, Британии и других странах все чаще появляются призывы про бойкот Мундиаля. Причина – тотальный запрет на ЛГБТ в Катаре, где в почете традиционные ценности, а гейство и иное трансгендерство считается преступлением. Но европейцы, естественно, не сдаются. Вот так будет выглядеть самолет, который повезет немецкую футбольную сборную в Катар. Его украсили картинкой с обнимающимися мужиками и трансами. И подписали. Разнообразие побеждает. Выглядит это, конечно, как фига в кармане. Вот американцы – народ похрабрее. Тем более, что сборной США по футболу кровь из носу нужно было погасить скандал с новой формой, которую почему-то случайно или специально, но сшили, смотрите, с российским флагом на рукаве. В общем, чтобы оправдаться перед болельщиками и не ударить в грязь лицом перед ЛГБТ-спильнотой, сборная США вместо традиционного бело-сине-красного щита на форме игроков, вот он справа, будет красоваться эмблема, раскрашенная в цвета радужного флага. Вот она слева. Выражение лица эксперта консервативного Fox News говорит само за себя. Главный вопрос, который задают американцы – зачем? Зачем провоцировать мусульман в мусульманской стране? Ответ, кажется, мы знаем давно. Просто маски сорваны окончательно только сейчас. Такой вот coming out на национальном уровне. Ну и крики с трибун, которые обычно звучат в адрес рефери, теперь официально будут адресованы американским футболистам, что называется, заслужили.
Wearing a red, white and blue shield.
Вот это поворот! Сборная США по футболу отправляется на чемпионат мира в Катар. И вместо традиционного бело-сине-красного щита на форме игроков будет красоваться эмблема, раскрашенная в цвета радужного флага. И все это, чтобы заявить о своей поддержке ЛГБТ-сообщества в мусульманской стране.
На протяжении 18 месяцев мы рассказывали нашим ребятам о социальных проблемах в Катаре. Это было важно сделать. Просто когда мы выступаем на мировой арене, особенно в такой стране, как Катар, крайне важно привлечь внимание к подобным проблемам.
Эй, не трогайте наш легендарный щит. Я бы лично эмблему не менял. И да, игроки могут индивидуально высказываться в защиту прав человека на международных соревнованиях. Но учитывая, что футбольное мировое первенство пройдет за пределами ЛГБТ-мира, в Катаре, где даже пиво-то выпить нельзя, исполнять такие номера точно перебор.
Я не удивлюсь, если благодаря этой радужной эмблеме уже в следующем году в Катаре легализуют однополые браки. Как только люди увидят радужные эмблемы на форме наших партнеров, парней, все изменится в ту же секунду. Наши футболисты, безусловно, польстят свое самолюбие, нацепив на себя эти эмблемы, снимая перед ними шляпу. Боже, ну что за показуха?
Hats off to him. What a virtue signal.
This is the most important...
То есть на носу главное спортивное событие в мире.
And you're talking about LGBTQ rights. Really, in a...
А наш тренер, вместо того, чтобы разбирать с нашими футболистами игры, заводит пластинку о правах ЛГБТ-сообщества.
Bring something up. We want to talk about this, really?
Они что там, издеваются? Ну смех же, да и только. Что же касается поездки в Катар, своей этой выходкой ни черта они там не изменят. Да заткнитесь уже и пинайте свой мяч.
Really? Just shut up and kick the ball.
Ну а сейчас про передовые европейские технологии, вернее, про передовые проблемы европейской энергетики. Готовясь к зиме, парламент Болгарии создает временную комиссию по вопросу дефицита дров и высоких на них цен. Тут властям Евросоюза стоит обратить внимание на этот эксперимент. Проблема-то повсеместная. Греция уже официально запретила вывоз дров до весны следующего года. Все материалы, лесозаготовки, которые пытаются переправить в другое, не дай бог, государство ЕС, теперь будут конфисковывать в пользу страны. За контрабанду – тюрьма. К тому же Европе нужно как-то согреть еще примерно 8 миллионов беженцев из Украины. Только легальных, которые официально зарегистрировались в Евросоюзе. Европейцы уже устали их содержать. В Германии правозащитники жалуются, что украинцев обеспечивают всем необходимым, в первую очередь, а беженцам из других кризисных регионов, таких как Сирия, Афганистан, Эритрея, Ирак, по-прежнему получают менее значительные льготы. Несправедливо. В Эстонии беженцы не хотят работать, предпочитая жить на пособие. Неудивительно, что в обществе копится раздражение, особенно в Польше. Там украинцев, а главное украинок, как выясняется, вообще не считают за людей. Женщины сталкиваются с постоянными домогательствами. Уровень харассмента настолько зашкаливает, что это заметили даже репортеры американского PBS. Мол, украинки годятся только для одного. Чего? Догадаетесь сами.
Здесь, на украино-польской границе, вывески предупреждают беженцев быть осторожными. На них написано, что в то время, как большинство имеет благие намерения по отношению к беженцам, есть и те, кто хотят воспользоваться их уязвимостью. Для многих прибытие сюда, на территорию ЕС и НАТО, это вздох облегчения. Другие же рискуют столкнуться с новыми угрозами.
Я лично слышала истории о том, как водители требовали интимную близость в качестве оплаты за свои услуги. При том, что изначально они предлагали подвезти бесплатно. Говоря о размещении, мы также слышали множество историй об издевательствах, в том числе использовании подневольного труда, тяжелый труд ради получения жилья, а также психологические издевательства.
По мере того, как миллионы украинцев пытаются осесть по всей Европе, тревожный тренд распространяется. Скрываясь от всеобщего внимания, количество поисковых запросов в интернете на тему порнографии с украинскими беженцами многократно возросло в первой половине года. Регина, попросившая нас обращаться к ней только по имени, заявила, что не удивлена этому. Она получила предложение бесплатного проживания в обмен на работу по дому и оказание сексуальных услуг владельцу.
Даже в социальных сетях во время обычного общения с польскими мужчинами некоторые беседы начинаются с обсуждения определенных частей моего тела. Они спрашивают, нравится ли мне плавать без одежды. Я думаю, что такое может происходить только с украинскими девушками, потому что мы боимся многих вещей, мы не знаем своих прав.
Что Регина ответила на это любопытное предложение, сама Регина в репортаже PBS не уточнила. Можно только догадываться, в любом случае желаем ей огромной удачи. Но и новость главная. Только что стало известно, что Зеленскому таки надавали подзатыльников прошлой ночью. Украинский президент вышел в народ и сказал, он ранее, я напомню, если кто-то забыл, хотя сложно забыть, утверждал, что упавшая в Польше ракета является российской, у меня есть веские доказательства. Далее появился Байден, сказал, отстань, твои слова не доказательства. И вот ночные подзатыльники и новый Зеленский. Вы знаете, я в целом не в курсе теперь говорит президент Украины, что случилось в этот раз. Мы же не знаем на 100%. Мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши. Также нам непонятно, чья именно эта ракета, заявил президент Украины. Мастерство переобувания в воздухе продемонстрировано в очередной раз. Ранее запретивший себе вести переговоры с Путиным тот же Зеленский говорит: «Переговоры хочу, но хочу, чтоб публично». Давайте мы перенесемся в Вашингтон. На прямой связи корреспондент издательского дома «Коммерсант» Екатерина Мур. Кать, здравствуйте. Как в целом Вашингтон официальный реагирует на выкрутасы Зеленского? Можем ли мы говорить про кризис доверия? Ведь его никто ни в чем не обвинял, а он все равно врет.
Ну, кризис доверия, тут очень большой вопрос. Своих в Вашингтоне, как известно, не бросают. Сейчас вся машина Соединенных Штатов медийная будет работать именно на то, чтобы данный скандал погасить. Но, однако, есть, конечно, многие представители, в том числе и медиа, которые говорят о том, что такие вещи недопустимы. И, например, Оуэнс из Fox News недавно просто обрушилась на него реально критикой, говоря о том, что он грязный лжец. Но я, опять-таки, не думаю, что это как-то изменит отношение Соединенных Штатов к Украине. Все будет по-прежнему.
Ну, то есть мейнстримом это не станет, я имею в виду критика украинского президента. Как отнеслись к потенциально чуть было не случившейся Третьей мировой ядерной войны в Вашингтоне? Не стало ли это проблемой для Байдена?
Очень интересно совпало все по времени. Вспомните о том, что именно в этот день о начале своей предвыборной кампании объявил Дональд Трамп. И, честно говоря, я думала, что из-за того, что произошло, Дональд Трамп в принципе отменит объявление о своем выдвижении. Но он этого не сделал, а воспользовался ситуацией, и как раз одним из главных его аргументов в том, что он выдвигается, было то, что американский президент текущий, да, он не смог сделать так, чтобы американцы были в безопасности. Недопустимая вещь, как он говорит, именно то, что сейчас под угрозой Третьей мировой войны находится весь мир, и причина именно Соединенные Штаты, которые не смогли дипломатическим путем решить конфликт, который углубляется с каждым днем.
Что значит заявление Марка Милли? Что значит заявление шефа Пентагона Остина о том, что зимняя кампания, скорее всего, обернется остановкой боевых действий? Есть ли ощущение, что ведутся какие-то переговоры большие между Вашингтоном и Москвой? Или это заявление можно считать ситуативным, не значащим вообще ничего?
Ощущение абсолютно точно есть, если мы посмотрим по тому, что происходит сейчас в медийном пространстве, и в частности «Политика» писала о том, что именно Милли является тем самым генералом, который продвигает идею переговоров. Однако, как мы видим на публике, по недавним пресс-конференциям и Милли, и Остин говорили о том, что с Россией можно разговаривать только с позиции силы, что Украине необходимо больше оружия и что Украине необходимо большая поддержка. Но, опять-таки, то, что происходит за закрытыми дверями, мы можем подозревать по тому, что пишут американские СМИ со ссылкой на источники, в том числе и в оборонных ведомствах, внешнеполитических ведомствах.
Сама пресс-конференция, скажем, для наших зрителей, была максимально жесткой, очень грубой в отношении официальной Москвы. Я имею в виду пресс-конференция Марка Милли и господина Остина. Там были предъявлены претензии многочисленные к российской армии. Было много слов нелестных сказано про разведку, про отсутствие связи. Мы делим все это на 2 или 5 прекрасно понимаем, что одна из задач – это попытаться деморализовать российское общество, но исходим при этом из того, что проблема действительно существует. Что касается помощи военной, Кать, американской, натовской, мы понимаем, что одна из палат достается республиканцам в этой связи. Изменится ли отношение к Украине или речь лишь про отчетность большую, которую потребуют республиканцы от ЗЕ?
Я думаю, и да, и нет. Да, и про отчетность, и про помощь тоже. Опять-таки, если возвращаться к посылам упомянутой мной статьи в «Политика», сейчас та самая военная кубышка у США заканчивается. Бесконечно мы не можем, как говорят американские чиновники, поддерживать Украину. И это не только позиция ведь республиканцев. Да? Просто так на переговоры никто не идет. И я подозреваю, что да, действительно будут определенные, возможно, будет определенное сокращение, но опять-таки оно не связано с тем, что поддержка Украины сокращается, да, морально. Нет, они поддерживают, но сейчас в США самая высокая инфляция, в США достаточно сложные проблемы с экономикой. И опять-таки интересный факт, который почему-то мне удивительно никто не упоминает в России, я, по крайней мере, очень редко вижу это в российских СМИ, о том, что сейчас идут достаточно серьезные разбирательства по поводу банкротства FTX, криптовалютного сервиса очень крупного, которого сейчас связывают с демократической партией, и в том числе с Украиной, хотя украинское правительство категорически это отрицает. И вот сейчас я думаю, что республиканцы в Нижней Палате будут нападать на демократов и пытаться расследовать эту историю, что тоже не сделает позитивного вклада в помощь Украине. Будут пристально смотреть.
Речь идет о том, что якобы украинцы вложили деньги в эту криптобиржу, и она развалилась. Спасибо вам огромное. Собственный корреспондент издательского дома, «Коммерсант», на прямой связи Вашингтон, Екатерина Мур. Несмотря на все эти обстоятельства, сегодня в Reuters вышла заметка, которая сообщает нам, что республиканская партия США будет контролировать помощь Украине чуть больше, чем демократы делали это ранее, но при этом республиканцы не намерены отказаться в целом от поддержки режима Зеленского военным образом, несмотря на то, что, да, где-то, может быть, боеприпасы действительно подходят к концу. Я имею в виду на складах в Пентагоне. Что касается официальной позиции официального Вашингтона, ее сегодня популярно представили ночью, в том числе в Совбезе ООН. Линда Томас-Гринфилл, это постпред Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций, прямым текстом сказала, что все указывает на то, что ракета была украинской, но мы официально, публично, и я делаю это заявление сейчас, возлагаем ответственность целиком и полностью на Российскую Федерацию ввиду того, что именно Российская Федерация ведет боевые действия. Таким образом, расследование далее проводить даже нет смысла. Вообще, конечно, смешно. Пожалуйста.
Если посмотреть на заявление Зеленского еще до начала спецоперации, когда он угрожал выходом из Будапештских соглашений, очевидно, что он является серьезным провокатором Третьей мировой ядерной войны. Посмотрите, значит, заявление о выходе из Будапештских, желание получить грязную бомбу, дальше провокации, связанные с Запорожской АЭС, обращение к западным лидерам о необходимости превентивного удара. Ну и сейчас первая реакция на работу, по всей видимости, украинской ПВО, что, дескать, это не мы, Россия, ну и фактически попытка уже вернуть страны НАТО в прямой конфликт с Российской Федерацией. Почему это происходит? Потому что, конечно, что бы ни говорили западные лидеры, как бы ни устало мировое сообщество от вот этого вот военного конфликта, масштабного военного конфликта, и даже украинское общество, Зеленский как глава государства никоим образом не заинтересован ни в каких мирных переговорах. Потому что очевидно, что он получает сразу огромное количество минусов. И на самом деле, если мирный процесс пойдет и будут какие-то возможные мирные урегулирования, он получит огромное количество проблем. Первое. Такого количества финансов, какое можно списывать в ходе войны, невозможно списать в ходе, в том числе, если Запад вдруг решит оказывать какую-то помощь для восстановления экономики. Там все будет намного прозрачнее и понятнее.
Из-за того, что он еще не успел себе списать до конца своих дней и своих внуков.
Не может остановиться. Понимаете, это склад очевидный. Мало, хотя понятно, что он никуда с собой не унесет. Да, ничего. Второй момент принципиальный. Завершение военных действий – это демобилизация большей части армии. И тогда вскроется реальная картина потерь. Сейчас можно прятаться за без вести пропавшими, неизвестно где находившимися и так далее. А тогда станет ясно, что это не десятки тысяч, как заявляют украинские военные, а сотни, многие сотни погибших. И тогда страна скажет, а ради чего это все было, что мы достигли. Третий момент очень принципиальный. Конечно, внутри страны, хоть даже вот в таком усеченном виде, но даже среди вот этих вот националистических правых партий начнется какая-то элитная движуха. Военное положение – это фактически невозможность свержения и изменения властной вертикали. Поэтому какая логика Зеленскому лично для себя останавливает этот конфликт? Хотя украинское общество, очевидно, несмотря на ненависть к нам, совершенно немотивированную и совершенно подготовленную, искусственную и насаждаемую на протяжении многих лет, тоже устала от этого конфликта. Теперь давайте посмотрим на экономику. Вот мне недавно интересные данные попались. Значит, Украина сейчас, с точки зрения количества земель, сельхозземель, которые находятся во владении западных компаний, вышла на четвертое место в мире. После Демократической Республики Конго, значит, Индонезии и Камеруна. Причем Конго и Индонезия по территории значительно больше Украины. И они давно, как страны третьего мира, там западные компании работают десятилетиями. Украина в 2020 году только разрешила продавать украинские земли западным компаниям. За два года, за годы военного конфликта, она фактически вошла в лидеры. То есть фашистский режим на Украине, а мы правильно его характеризуем как фашистский, но он, очевидно, является совершенно компрадорским по отношению к своей стране, даже если брать фашистские режимы. Жуткие, страшные фашистские режимы Италии и Германии, они все равно были ориентированы на развитие внутренней экономики. Зеленский – это, вот, наверное, такой, условно говоря, фашистский режим Пиночета, да? У нас там либералы любили прославлять Пиночет, но если посмотреть экономические показатели, и рост экономики до Пиночета, и после был выше, чем при Пиночете. А внутренний террор и разрушение, оно характеризует это, и тоже была распродажа. То есть Украина распродается в ходе вот этих вот военных действий, они решают огромное количество вопросов. То, что западные компании скупают украинские земли за копейки, и украинская элита не получает за это откаты, никогда не поверю. Она пронизана коррупцией на протяжении десятилетий. Поэтому под шумок войны решаются колоссальные экономические вопросы. Это очевидно, эти вопросы для них очень важны. Вообще, на самом деле, вот проблема выхода из сложившейся ситуации – это, конечно, проблема нежелания нацистской верхушки ответить за свои преступления даже перед украинским народом. Теперь посмотрим с точки зрения мирового расклада. Конечно, конфликт, который сейчас происходит, бьет в целом по мировой экономике. И переговоры в рамках G20, экономические вопросы, они говорят о том, что экономика должна развиваться, а сейчас турбулентность колоссальна. И степень поддержки, она серьезна, но она имеет определенную меру. Да, позиция Китая, опять же, вот совершенно достаточно жесткое заявление МИД Китая о необходимости мирных переговоров и обращения к Зеленскому. Хотя, понятно, вот нам никогда не надо тешить иллюзиями себя с точки зрения военной мощи.
Два таких заявления. И китайский МИД, и постпред Китая в Организации Объединенных Наций одновременно сделали заявление с требованием немедленно усадить стороны за стол.
Но они становятся жестче позиция Китая по резолюции, по репарациям тоже впервые такая жесткая. Поэтому, ну, идет такая пока дипломатическое побуждение, но надо признать, вот с точки зрения интересов. Поэтому Соединенные Штаты – мощная военная машина. Она очень мощная вместе со странами НАТО, иллюзий быть не должно быть ни у кого. Поэтому в этом плане нам необходимо, конечно, понимая все происходящие процессы, не надо надеяться, что, дескать, кто-то скажет, Зеленский побежит, какие-то там будет принимать наши условия, или же какой-то процесс серьезно начнется. Серьезно процесс начнется только тогда, когда мы проведем работу над ошибками, укрепим наши возможности российской армии. Там вы сказали, вот заявление Милли, там в 3 раза, значит, переврал, или в 5 раз переврал. Даже если в 2 раза переврал, все равно надо понимать, пройдем работу над ошибками, укрепим военную мощь, усилим армию, обучим наших ребят ведению военных действий в защите своей родины, перестроим экономику, сможем реализовать в том числе программы, связанные с развитием промышленности, станем более независимыми, тогда совершенно по-другому пойдет этот процесс. Запад вообще на самом деле свою экономическую модель, не только экономическую модель навязывает, он миру пытается навязать и свои ценности. И в этом Запад и Соединенные Штаты, они тоталитарны. Вот сюжет был, вроде бы он такой, не имеющий отношения к серьезному такому процессу, который происходит на мировой арене, это с Катаром, с чемпионатом, да? Ну вот давайте посмотрим. Катар, ближайший союзник Соединенных Штатов. Катарский спецназ, насколько я помню, фактически участвовал в ликвидации Каддафи и переворота, который произошел. Катар поставляет сжиженный газ в Европу, является важнейшим поставщиком на фоне того, что связи с Российской Федерацией серьезно ослабли. То есть важную роль выполняет в рамках вот этой мировой системы в интересах Соединенных Штатов и Запада. Но им мало экономического подчинения. Они говорят: ребята, а вот мы теперь вы и наши ценности должны разделять. Причем, конечно, кто-то уже более активно, как Саудовская Аравия, там Ближний Восток реагирует и протестует уже экономическими методами, да? Но раздражение накапливается. Кто-то вынужден опустить голову и признавать какие-то вот эти западные посылы, но внутренний бунт, он будет нарастать. Поэтому чем больше этого внутреннего бунта, чем больше проблем, чем больше турбулентность, тем сложнее Западу вот это вот регулировать. Поэтому, конечно, и я надеюсь, здравый смысл западных политиков и Соединенных Штатов с точки зрения прекращения вот этого глобального конфликта, который грозит из-за Зеленского действительно угрозой Третьей мировой войны, остановится. Но как они его еще раз будут привязывать на короткий поводок, о котором я когда-то говорил, сложно сказать, потому что его интересы и их интересы, они расходятся. Он фактически во многом является заложником политики, и судьба его, в том числе физическая, неизвестна в случае прекращения войны.
Что касается официальной Дохи, она мученически в какой-то момент приняла эту гомогею функцию на себя на время чемпионата мира по футболу, видимо, закрыв глаза, стиснув зубы, разрешив мужикам ходить за руку на территории спортивных объектов. Серьезно, было выпущено официальное постановление: на территории стадиона можно, выходишь за пределы стадиона, немедленно начинай уважать наши ценности. Но коллективному Западу и этого показалось мало. Они теперь пытаются добить мусульманское государство. Мусульманское государство демонстрирует нам строптивость, в частности, Евросоюзу и Германии, отказываясь по-прежнему увеличивать поставки сжиженного газа, без которого Германии, как известно, ближайшей зимой хана. Что касается подготовки российской армии, вообще сложно себе представить, как можно Российской Федерации прямо сейчас начать полноценным образом воевать с Североатлантическим альянсом, имея в виду, что финансирование одной лишь американской армии в 15 раз превышает финансирование армии российской. В этой связи надо увеличивать и численность армии, и финансирование, в том числе и отследить, по какой причине у нас возникли сложности, в частности, с беспилотниками. Виновных, разумеется, наказать. Мы знаем, что такие процессы, в частности, кое-где уже начались, и вспоминаешь, конечно, тут же все сентенции нашей либеральной общественности, которая долгие годы подозревала российское правительство в наличии скрытых статей, расходов на военные нужды, утверждая, что времена отныне мирные и надо вкладываться во что-то другое. Но вот времена при этом настали такие, какие они настали. А что касается Зеленского, Зеленский пошел еще дальше, сделал еще одно невероятно глупое и скандальное заявление. Он же обратился к Си Цзиньпину, он сказал, что я надеюсь на то, что Китай сможет, и современные китайские правители, кто ты вообще такой, Моська, так вот он сказал, проявить мудрость, обращаясь к Си Цзиньпину, соответствующая мудрость китайской истории. Ну, то есть наехал на Си Цзиньпина и заподозрил его в глупости. Мол, ты действуешь не так, как положено действовать Китаю. Интересно, что ответит официальный Пекин. Он, разумеется, к этой минуте еще ничего не сформулировал. Но Зеленский, конечно, играет с огнем. Прочие его скандальные заявления, конечно, в основном касаются ракеты. Смотрите.
У меня очень простая позиция.
А можно допустить
Украину на место удара?
На место.
Это справедливо? Честно?
Честно.
Я считаю, что мы имеем на это права.
Слава Украине!
Совместной следственной группе быть имеем право, если говорят, что это мы, кто-то там говорит, получить факты наличия каких-то доказательств от партнеров, мы имеем право. Я могу их получить, мы можем получить соответствующие наши органы. Можно что-то получить, мы не получили.
Зеленский окончательно утратил связь с реальностью. Вместо извинений перед Варшавой обвиняет поляков во лжи и требует доказательств. Хотя и в НАТО, и в США согласны, что в Польшу упала ракета из Украины. Вельт пишет, что польские военные следили за полетом ракеты в режиме реального времени по радарам, но американские Патриот предотвратить ЧП не смогли.
Я даже не сомневаюсь.
В вечернем докладе мне лично от командующего воздушных сил до главкома Залужного. Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел.
У меня есть свое мнение.
Я считаю, что это российская ракета. Я так считаю, согласно доверию докладу военного.
Доповеди військових.
Войну, окончательно сбрендивший Зеленский, почему-то уже прошел. О боевых действиях президент Украины рассуждает в прошедшем времени и вину за ракету таким образом перекладывает на командующего армией Украины Залужного. Министр обороны Резников сообщает, что на 7-й по счету сходке в формате «Рамштайн» Украина запросила у Запада ПВО, чтобы эффективнее уничтожать польскую сельхозтехнику и зерносушилки.
Мы будем сбивать все, что на нас летит. Мы видим, как над головой летит ракета. Что нам делать? Будем сбивать. Иного выхода нет. Радиус действия комплекса ПВО 75 километров. Также важно понимать, что техника не новая, поэтому может быть разная. Предусмотрено, что при потере цели зенитная ракета из комплексов С-300 или Бук-М1 самоликвидируется. Это следует учитывать. А как было на самом деле, нам предстоит разобраться.
Ракета комплекса С-300, которую узнали по осколкам в Пшеводове, и в самом деле способна пролететь всего 75 километров. То есть выпустить ее могли только с территории Львовской или Волынской области, где российских войск, разумеется, нет. Под Киевом, по которому армия России ударов не наносила, также массово обнаруживают нештатно отработавшие украинские зенитные ракеты. Постпред США в НАТО Джулиан Смит с трудом сдерживает смех, когда ее спрашивают об отношении к позиции киевского режима по инциденту в Польше.
После того, как НАТО публично объявило, что это было, скорее всего, украинское ПВО, и оно ответственно за ракету в Польше, высокопоставленные украинские чиновники вышли и заявили, что есть свидетельство российского следа в этом взрыве. Что вы скажете об этом?
Ну, давайте дадим расследованию завершиться, и пусть оно идет своим путем.
Чтобы расследование шло как надо, в Варшаву срочно прибыл директор ЦРУ Бёрнс. Он уже обсудил с польским президентом Дудой ситуацию в сфере безопасности. До этого Бёрнс был в Киеве, где общался с Зеленским, и в Анкаре на встрече с главой СВР России Нарышкиным. Помимо Бёрнса, в Польшу прибыл десант американских пропагандистов. Среди них звезда CNN Мэтью Ченс.
Вы можете видеть у меня за спиной польскую военную технику, едущую на место взрыва этой ракеты, где были убиты два человека. Поляка, конечно, на польской территории. Прямо сейчас на земле ведется расследование.
Предварительные результаты этого расследования привели в ярость главу горсовета польского Люблина. Ярослав Пакула называет инцидент намеренной украинской провокацией, ведь ракета не могла случайно улететь на 100 километров в противоположную сторону. Рассказы Дуды о том, что это несчастный случай, Пакула считает сказками. И требует, чтобы Варшава пересмотрела свою позицию по конфликту.
Я увидел клубы дыма и услышал взрыв, и все, окна дрожали. Мне сказали, что те люди мертвы, это мог быть я.
Я подбежала к окну, потому что взрыв был достаточно близко, 100 метров. Я увидела эту ужасную черную тучу и столб дыма. И я хорошо помню, я увидела огонь. Тот, кто погиб, он был прекрасным человеком.
Воевать с Украиной Варшава не хочет. Польша отказалась от планов задействовать 4-ю, а уж тем более 5-ю статью устава НАТО, объявил премьер Моровецкий. Дипломат одной из стран Альянса заявил Financial Times, что вранье Зеленского по инциденту в Польше куда разрушительнее для доверия НАТО к Киеву, чем ракета. Возмущены поведением Зеленского и в Будапеште.
Действия президента Украины Владимира Зеленского оказались безответственными, поскольку он обвинил Россию в нанесении ракетного удара на востоке Польши, хотя в этом инциденте виноваты украинцы.
В США телеведущий Бенни Джонсон прямо обвинил киевский режим во лжи и попытке развязать Третью мировую войну. О том, что именно этого добивался Зеленский, говорит республиканец Рон Пол, вторит ему и конгрессвумен Марджери Тейлор Грин. Она призывает не вооружать ВСУ и положить конец этой войне. Сын Дональда Трампа предлагает прекратить тратить миллиарды на оружие для украинских боевиков, раз они обстреливают потом страны НАТО.
Слава Украине!
Слава!
Мы еще собираем информацию, но пока не видели ничего, что противоречило бы предварительным выводам президента Дуды, что этот взрыв был, скорее всего, следствием того, что украинская ракета ПВО, к сожалению, упала в Польше. И какими бы ни были финальные выводы, мир знает, что Россия несет полную ответственность за этот инцидент.
Новая западная методичка. Ракета украинская, но виновата Россия. Вслед за Пентагоном ту же мысль озвучили в Белом доме, подчеркнув, что Украина имеет право защищать себя. Госпреды Польши и США в ООН заявили на заседании Совбеза, что не будь российской агрессии, и украинские зенитные ракеты бы запускать не пришлось.
Я получал те или иные сигналы от лидеров государств, которые говорят об этом публично и не очень. О том, что, нам кажется,
Путин хочет прямых перемог.
Путин хочет прямых переговоров. И поэтому я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму, потому что война Россия ведет публично с нами. За кулисами я не хочу иметь с ними на сегодня тех или иных отношений.
На сегодня тех чи інших відносин.
Зеленский таким образом нарушает украинский закон, запрещающий переговоры с Россией, явно идет на поводу у коллективного Запада. С требованием отказаться от боевых действий его навещал советник по нацбезопасности президента Америки и глава ЦРУ. А после украинской провокации в Польше у Зеленского других вариантов просто не остается.
Восточноевропейские члены НАТО были очень быстры с тыканием пальцами прошлой ночью. Ты говорил об этом еще до того, как появились какие-либо доказательства или ясность в ситуации. Как все это разыгрывалось внутри НАТО, нам известно?
Я не думаю, что кто-либо станет осуждать восточноевропейские страны за то, что они подумали, будто это Россия. Все мы опасались, что такого рода ситуация произойдет, что будет намеренная атака. Поэтому облегчение от того, что это просто несчастный случай, затмевает какие-либо обвинения и слишком быстро сделанные выводы.
Пожалуйста.
проходящая уже неделя, продемонстрировала нам фантастические примеры дичи, цинизма, некомпетентности, разных сочетаний этих трех понятий. Начиная от заявлений польского руководства о том, что польская армия стягивается к воронке. Я прям вижу, да, как они стягиваются к этой воронке. С какой целью, хотелось бы понять. Потому что они пытались доказать своему населению, что из воронки сейчас орды финно-монголов коммунистических полезут. Зачем? Да? Заканчивая заявлениями о том, что мы, конечно, вот этих вот журналистов прекрасных западных, что да, можно понять, конечно, и прибалтов, и всех остальных можно понять. Они же просто подумали, что это Россия, и поэтому так заявили. Вообще не пытаясь даже фактуру какую-то проверить, получить там, и так далее.
Я просто на секунду напомню, что немецкие средства массовой информации, в частности немецкое издание «Bild», вышло первое со своей особенно невероятной хамской версией, указывающей на то, что ракета, скорее всего, российская, потому что российские военные, вечно пьяные, необразованные, хотели попасть туда, но попали, как всегда, не туда. Вот вам, пожалуйста, доказательства. Даже... Никаких извинений.
Да даже вот эта официальная методичка, которую, видимо, Вашингтон сейчас распространяет по своим союзникам, что Россия все равно виновата, потому что она спровоцировала Украину нанести удар по Польше. Но в такой логике Польша тоже виновата, потому что она оказалась на пути следования украинской ракеты. По логике вещей. Если мы придерживаемся до конца этой циничной логики. Ну, завершая вот эту смешную тему, все-таки есть на этой неделе несколько моментов, которые были важными и которые необходимо отметить. Момент первый. Саммит на Бали показал, что Россия как оставалась, так и остается важнейшей частью мирового сообщества. Никто ее изолировать не может, несмотря на все громкие заявления. И главное, самое главное, что мир не готов изолировать Россию. Американцы бы этого очень хотели. Вот, но мир давно не слушается американской воли. Если мы так очень приблизительно посмотрим на расклад сил двадцатки, окажется, что там примерно пополам в числовом выражении страны разделились. В том числе и в прямой оценке того, что происходит сейчас на Украине. Более того, страны мира все активнее готовы эту свою позицию отстаивать. Вот это жесткое заявление Китая и Си Цзиньпин, да, в том числе господину Трюдо, открытая совершенно порка, которая была учинена, тоже очень характерный синдром, что и китайские товарищи немножко устали сдерживать себя. Понятно, что есть внутриполитические причины в Китае, да, действительно сейчас... Новый срок начался, и товарищ Си Цзиньпин более откровенно и открыто имеет возможность себя вести, но тем не менее. Я только один момент замечу, что господин Трюдо, наверное, никогда так в жизни за последний год не радовался. Потому что у него первый раз такой хайп был, когда его носки показали, а второй раз, когда его публично выпорол Си Цзиньпин. Вот, вот в промежутках ничего, в общем, он интересного и значимого, в том числе для медийной повестки, не сделал. Второй ключевой момент, который мы на этой неделе обязаны отметить, это то, что, судя по всему, Соединенные Штаты, пока очень аккуратно и пока очень исподволь, начали готовить глобальное информационное пространство к тому, что, в принципе, киевский режим, вот этот конкретный киевский режим, можно начать сливать, если он будет вести себя неправильно. Пока очень аккуратно и пока только в информационном плане. Обратите внимание, как смело выстрелило огромное количество и средств массовой информации, и политиков, в том числе американских, в отношении поведения Зеленского и киевского режима в этом конкретном моменте. Ничего подобного мы раньше не видели. Все-таки вот уровень солидарности информационной был значительно выше. Никто не позволял себе говорить, что Зеленский подставляет Запад, что он ведет себя неправильно, что это вранье уже всех доконало и так далее. Да? Сейчас мы это видим, что это в принципе допустимо. Байден на глазах исправляется, честно говоря. Такое впечатление, что он пытается вырваться из-под контроля вот этих перфокарт, которые ему раздают перед каждым мероприятием. То русского действительно начнет за бицепс трогать, то прямым текстом начнет говорить, что заявления Зеленского ничего не доказывают. Но вообще, если мы откатим месяца на два ситуацию, то это совершенно невероятное заявление со стороны президента Соединенных Штатов по своей прямоте и такому разумности, давайте даже скажем. Вот удивительно. Что в этой ситуации...
Это надо признать, что вся та глупость и вранье Зеленского, покуда Зеленский выгоден, так называемому коллективному Западу, никак не повлияет на их позицию, поведение, военную, финансовую и любую другую антироссийскую.
Ну, конечно, антироссийская позиция никуда не денется, но вот в отношении именно персоны Зеленского тут есть уже моментики. И там части верхушки, которая вокруг него в Киеве сконцентрирована. В этой ситуации можно сказать, что...
Это Зеленский тоже молодец, быстро справился, как ни в чем не бывало. Вообще, это вот по принципу «Божья роса» нет, так не надо, хорошо, я скажу по-другому, не нервничайте.
Ну, а как бы, если тебе звонит начальник из Вашингтона и говорит, а что ты там наговорил, дорогой товарищ, может быть, ты исправишься? Я так сразу не могу, ну, 2 дня тебе. Вот он 2 дня исправляется, по сути, постепенно откатывая позиции. В общем, продолжаем работать, держать строй, действительно заниматься всеми теми вещами, при том в ускоренном режиме, о котором мой коллега говорил, потому что как только мы вспоминаем о том, что нам нужно модернизировать армию, нам необходимо сразу вспомнить, что необходимо прежде всего заняться структурой экономики. Вот, потому что армия — это всегда концентрированное выражение экономических процессов. И война, кстати говоря, тоже концентрированное выражение того, что происходит в экономике. Вот, это я ни на что не намекаю, я говорю о том, что просто этим надо заниматься значительно активнее. Судя по всему, у нас это очень хорошо тоже все осознают, опять же, с учетом созданного аналога Госкомитета обороны, всех последних решений президента и все вообще запущенного механизма государственного в совсем другом режиме работы.
Хотя что случилось со связью, предстоит выяснить, и работа в этом направлении ведется активная. Даже еще раз, меня... Честно говоря, произвело впечатление, что даже американцы знают, что у нас есть с этим сложности и публично нам об этом сообщают. Пожалуйста.
Зенитно-ракетная тема остается в повестке дня, но вопрос-то все-таки надо закрывать, тем более появились некоторые уточняющие обстоятельства. Во всей этой истории принимал участие 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил Украины, штаб и командный пункт город Каменка-Букская Львовского района Львовской области. Поначалу в его составе была группа зенитно-ракетных дивизионов С-200 в количестве 2 подразделений и группа зенитно-ракетных дивизионов С-300, 3 дивизиона. Но затем С-200 расформировали, а из 3 дивизионов С-300 сделали 2. Один был разобран на запчасти для того, чтобы поддержать в боеспособном состоянии 2 остальных. В январе 2022 года этот полк заступил на боевое дежурство, то есть примерно за месяц до начала специальной военной операции. Теперь, что касается ракет 5В-55, о которых много шла речь. Высказывалась точка зрения, и мы ее до определенной степени поддерживали, что эти ракеты сделаны или на московском заводе «Авангард», или на санкт-петербургском заводе, так называемый «Северный завод» он называется, АО «Северный завод». Нет, оказывается, нет. 540-й зенитно-ракетный полк получал ракеты 5В-55 с предприятия, расположенного в населенном пункте Вишневое. Это близ Киева. То есть и ракеты сугубо украинские. То есть вообще никакого российского следа во всей этой истории, ну вообще абсолютно нет. Да мне что-то даже кажется, что поскольку завод Вишневым функционировал еще в начале 2000-х годов, наверное, и все технологические надписи-то на украинском языке на этих ракетах. И чтобы вообще точку-то в этой истории поставить, что надо сделать? Надо, чтобы поляки сообщили номера ракеты, агрегатов украинским товарищам, те в Каменка-Букской развернули технический паспорт ракеты, посмотрели, все, сходится, вопрос закрыт. Ну, собственно говоря, это и надо сделать и прекратить вообще всякие размышления со стороны Запада о грядущем начале Третьей мировой войны и активизации там некоторых статей устава НАТО.
История иными словами, она начнется, но по какой-то другой причине.
Совершенно абсолютно верно.
Не дай бог. Глава МИД Украины Кулеба в разговоре с Блинкеном заявил, что нужно ускорить поставки систем ПВО Украине. Считает, что пришло время для комплексов «Патриот». Вообще на этот счет все больше дискуссий. Это возможно? Это реально? Это легко сделать?
О том, что они хотят получить эту зенитно-ракетную систему, разговоры ведутся уже 9 месяцев. По большому счету,
теперь
вначале
Блинкен считает, что пора. Блинкен считает.
Ну, опять-таки, переучивание, опять-таки, поставки. Ну, за 2 недели этот вопрос не решишь. Но то, что он становится с каждым днем все реальнее и реальнее, это факт.
Ну и Эрдоган. Умение сидеть на 2 стульях. Поблагодарил Путина за волю и вклад в продление продуктовой сделки из чего несложно догадаться, что продуктовую сделку, которая истекает завтра, продлили. Продлили при этом не на год, а на 120 дней. Вернемся через минуту. Россия и Китай обсуждают конкретные условия поставок газа через Монголию в рамках проекта «Союз Восток». Об этом сообщил в четверг посол России в Китае Игорь Маргулов. Трубопровод позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 миллиардов кубометров газа. Видимо, переговоры Лаврова на G20 были весьма успешными. ВОН Китай тоже демонстрирует явно пророссийскую, хотя было бы вернее сказать адекватную позицию. Госпред потребовал, чтобы Зеленский наконец услышал требования Москвы, нашел в себе мужество и сел за стол переговоров. Смотрите.
Кризис на Украине становится все более и более затяжным, широким и напряженным. Учитывая нынешнюю напряженную обстановку, возникает все большая неопределенность в мире. Это не в интересах ни одной стороны. Какими бы серьезными ни были вызовы, международное сообщество стремится к консенсусу. Должно найти пути сотрудничества, сыграть конструктивную и ответственную роль по обеспечению деэскалации ситуации, возобновлению дипломатических переговоров, недопущению перехлеста этого кризиса. В нынешнем контексте Китай полагает, что международное сообщество должно продолжать работу в следующих направлениях. В первую очередь мы должны работать сообща, чтобы достичь мирного разрешения кризиса. В этом конфликте нет победителей. Диалог и переговоры являются единственным способом положить конец украинскому кризису. Когда начнутся переговоры, возникнет надежда на мир. Китай отмечает, что Россия заявила о своей готовности приступить к диалогу и сделала это неоднократно в последние дни. Надеемся, что другая сторона пойдет в этом же направлении, ответственно откликнется и вступит в контакт в ближайшее время, чтобы создать условия для возобновления переговоров. Простых решений сложным проблемам нет. Нужно учитывать законные озабоченности друг друга в плане безопасности. Стороны должны проработать уравновешенную, устойчивую европейскую архитектуру безопасности. Выражаем надежду на то, что США, Россия и Украина начнут переговоры по этим вопросам. Китай готов сыграть свою позитивную роль в этом плане.
Китаю, конечно, спасибо за проявление мудрости, но у нас здесь к вопросу чуть более сложно сочиненная позиция. Мы все-таки исходим из того, что Зеленский не является в этом смысле субъектом переговоров, не может проявлять самостоятельность, поэтому если что-то где-то начинать, в смысле договоренности, то, наверное, следует попытаться все-таки вести дискуссию с Вашингтоном, о чем договариваться с Зеленским, если он все равно будет действовать так, как ему подскажет, и каждый день все новые доказательства этой нашей версии. Еще раз скажу, что Зеленский изменил свою позицию по ракете Польша вчера говорил, точно российская, сегодня говорит, да нет, не точно, надо дождаться расследования. Пожалуйста.
Вот продолжаю вашу мысль, справедливо отмечу, что фактически упавшая украинская ракета в Польше, она разворошила этот геополитический муравейник, обострив уже, в общем, сложившиеся вот эти разломы. Причем в Вашингтоне Байден и его команда почему-то не могут понять очевидные вещи для всего мира. То есть они пытаются одновременно, так сказать, усиливать свое участие в этом украинском безумии там, по всем основным трекам, которые мы перечислили, там, подготовка, обучение, разведданные и прочее, прочее. И одновременно посылают какие-то сигналы в плане попытки как бы российско-американских каких-то элементов стратегической безопасности, там Нарышкин, Бернс, вот недозвонившиеся Милли и так далее. То есть совершенно понятно, что первое усиливает второе. И как бы одновременно, то есть Байден должен решить либо крестик, либо трусы, что-то одно, потому что невозможно совместить. Любое усиление в украинском участии США, оно автоматически приближает к глобальной катастрофе. И второй тренд. Это смещение в системе Запад-Восток политических всех процессов украинских, политизация проблемы в Азию. Сегодня вот прибыла наша российская делегация в Таиланд во главе с первым вице-премьером Белоусовым. Там очень сильная команда. И банкиры Костин, и промышленники, и дипломаты. Ну, Кирилл Барский, мой давний коллега, блестящий китаист, дипломат, бывший посол, кстати, в Таиланде. Но эта команда наша, к сожалению, завтра, послезавтра, два дня будет АТЭС. АТЭС – это 19 государств плюс две территории – Тайвань и Гонконг. 21 субъект. Так вот, завтра, послезавтра, видимо, наша делегация столкнется с двумя проблемами. Когда мы принимали во Владивостоке и были председателями АТС 2012, занимался как бы экспертной этой всей штукой, внутри так представляют механизм. Так вот, два момента очень серьезных. Первое. Вот эта традиционная повестка АТС, ну, зоны свободной торговли, цепочки поставок, интеграция, она, конечно, будет стремительно, прямо на глазах деформироваться и политизироваться, то есть за счет Украины. Опять обвинят Россию во всех смертных грехах, в нарушении цепочек поставок, повышении продовольствия и так далее. Хотя всем очевидно, есть три причины. Главное, а, это пандемийные, постпандемийные реалии, б, это влияние антироссийских санкций, и третье, это попытка США перетащить свою модель зашкаливающего долга на весь мир, когда сотни триллионов вкачиваются в мировую экономику, создается как бы такая мега-Америка вот в плане этого. И вторая вещь очень опасная, это то, что впервые эти два дня появится прецедент раскола АТС. Проблема в том, что уже есть группа США, ну, членов АТС, США, Новая Зеландия, Австралия, Тайвань, я подчеркиваю, не Китай, а Тайвань, и, по-моему, Южной Кореи, которые создали закрытую группу обмена информацией в рамках АТС, выкинув оттуда Россию и Китай. То есть фактически создается опасный прецедент раскола АТС вот уже по этому кейсу, по этому проекту. Это означает, что фактически, еще не начавшись, уже есть очень серьезное как бы противоречие между российско-китайской частью и остальной, вот этой, условно говоря, американской частью. То есть этот корабль АТС может потонуть, если дальше будет, пойдет дело так. Конечно, Россия будет использовать преимущество, поскольку есть возможность использовать площадку на двухсторонних треках. Прежде всего, Россия-Вьетнам. У нас есть с 2015 года зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Там есть свои плюсы и минусы, но это отдельная история. И Таиланд.
А в чем новость вашего сообщения о том, что да, в мире есть раскол? Ну, раскол, раскол.
Нет, но АТС всегда была более или менее в рамках повестки экономического развития, интеграции и открытости, более или менее едина. Сегодня раскол очевиден, но он во всем мире, он автоматически перетекает на АТС.
Рушится миропорядок, новые правила.
Да, но это же плохо. Это ужасно, это приближает к катастрофе. И Азия здесь тоже часть этого раскола.
Исходим из того, что разрушение старого миропорядка все-таки не совсем катастрофа. Мы в этой связи пытаемся навязать свои правила, которые выглядят чуть более справедливыми, если сравнивать их с тем, что предлагают американцы. Ну и на Украине воздушная тревога прямо сейчас в сторону украинской столицы. Города Киев летят российские беспилотники. Подробности после рекламы. Армия России проводит новый массированный удар по объектам украинской инфраструктуры. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Энергокомпания ТЭК сообщила, что в Киеве начались экстренные отключения электричества. Премьер, украинский Шмыгаль, утверждает, что новые ракетные удары нацелены на добычу газа. Что бы это ни значило, от Минобороны России информации пока нет. Власти Одесской и Харьковской областей сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры. В Днепропетровской области после попадания ракеты начался сильный пожар на промышленном предприятии.
Снимай. Ракета.
Выбух. КП.
Мне как-то взорвалось что-то.
Нет, это сбили.
Полетел.
Назад, назад, назад. Заходим.
И что вам такой установки делать?
Да, улетел.
Тут летает.
Взорвалось. Две ракеты. Все, летит.
Там...
пытаться работать дальше.
Ждем команды.
Вот, ищи одна.
Около 7:20 дали сигнал воздушной тревоги. Был нанесен удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. При этом хочу отметить, что со вчерашнего утра часть Одессы без света сидит из-за аварийных отключений.
Известно о взрывах в ряде регионов. Известно о взрывах в районе Харькова и в районе Полтавы. В Днепре также есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта.
Британская «Экономист» составила список прогнозируемых факторов глобальных рисков для мировой экономики в следующем году. Среди них превращение войны на Украине в глобальный конфликт, холодная зима, которая усугубит энергетический кризис в Европе, и высокая инфляция, которая будет подпитывать социальные волнения. Не обошли стороной, конечно, Китай. Мировая экономика, по прогнозу Economist, может пострадать из-за начала конфликта между Пекином и тайбэйскими сепаратистами, а также из-за дальнейшего ухудшения отношений между Китаем и Западом коллективно. Экс-госсекретарь США Киссинджер призывает избежать начала новой холодной войны. Для этого надо налаживать отношения с Китаем и закончить войну на Украине, встроив Россию в европейскую архитектуру безопасность.
В прошлом году вы сказали, что мир стоит на краю пропасти с точки зрения холодной войны. Как вы видите ситуацию сегодня?
Если использовать метафоры, я бы сказал, что мы находимся в начале работы по возведению моста, которая делается с мыслью о том, что если мост не будет достроен, пропасть останется. Но сейчас возможностей больше, чем раньше. Окончание войны требует трех подходов. Во-первых, решение ключевых участников прекратить конфликт. Во-вторых, договоренность о том, что Украина выйдет из войны как независимая страна и практически в тех же границах, которые у нее были на момент начала войны. В то же время следует попытаться ввести Россию в европейскую систему и в отношения с Европой на сопоставимой основе, как это было сделано в конце Второй мировой войны. Это требует восприятия иной структуры Европы и Азии в будущем. Это должно быть задачей для мирной дипломатии. Такая Россия будет встроена в эту систему на основах высокого положения и взаимного уважения, но с устранением угроз, характерных для отношений России с Европой. Сейчас перед миром стоит большая задача определить для себя, каковы его цели, и не руководствоваться в значительной степени давлением момента. И мысли, которые я изложил, кажутся мне достижимыми. С Россией будет сложнее, чем с Китаем, потому что еще не заложена основа концептуального диалога. И это должно быть задачей для наших руководителей в предстоящий период.
Ну а Байден, если раньше и хотел холодной, а может быть даже горячей войны с Россией, то после поездки на Бали явно передумал. Шутка, конечно, но переубедить его, если переубедили, то смогли вовсе не переговоры с другими представителями двадцатки, а бицепсы российского телеоператора. Мы рассказывали, как президент США пощупал русские мышцы, восхитился ими и сказал, что в Америке такие бицепсы называют пушками, то бишь Байден похвалил российские пушки. Сам оператор Юрий Шолман, оператор Первого канала, сегодня рассказал, что президент США постоянно на него смотрел еще до того, как подойти, когда россиянин с другими операторами снимал мировых лидеров, сидящих за столом. США при этом поведение Байдена уместным сочли не все. Припомнили ему другие странные выходки, когда президент США обнюхивал и целовал незнакомых людей. И вообще, все это, говорят США, харассмент. И можно смело судиться.
His biceps are big as my calves. Look at this.
We call them guns.
США проигрывают гонку вооружений. Байден потерял голову от накачанных бицепсов россиянина.
На самом деле США не проиграли гонку вооружений в традиционном смысле. Но президента Джо Байдена, безусловно, беспокоит накачанный бицепс одного россиянина. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть Байдена в окружении группы мужчин, одетых в белое, включая президента Франции Эммануэля Макрона. «Меня очень беспокоят бицепсы этого парня», — сказал он, имея в виду кого-то за кадром, который стоял рядом с операторами, снимающим его в этот самый момент.
«Кстати, я очень переживаю из-за бицепсов вот этого парня. У него бицепс больше, чем моя голова. Вы только посмотрите. Вот это мужик. Я надеюсь, мы с ним на одной стороне».
«Вы знаете, сэр, он русский».
«Да мне все равно, кто он. У этого парня реальные бицепсы. Мы такие называем пушками».
«Молодец, что тренируетесь». «Good for training».
«We call them guns».
«Подошел, начал идти ко мне. Я даже не ожидал, я начал пятиться назад, и он начал говорить какие-то большие у меня руки, потрогал бицепс».
Очевидно, что это далеко не первый раз, когда Байдена обвиняют во флирте и неуместности со случайными представителями общественности. Его обвиняют в том, что он обнюхивает и целует людей с незапамятных времен.
Дурдом. Специально такое, конечно же, не придумаешь. Ну а канцлер Германии, возвращаясь к серьезным темам, призывает проявить благоразумие после инцидента со взрывом украинской ракеты в Польше. Он снова отметил, что нельзя допустить перерастания войны на Украине в прямой конфликт между Россией и НАТО. Сохранять холодную голову, чтобы не допустить распространения конфликта за пределы Украины, неожиданно призвала альянсы оголтелая совершенно русофобка премьер Эстонии Кая Каллас. Вообще, после того, как выяснилось, что упавшая в Польше ракета украинская, у Запада случился новый нарратив. Мол, все равно. Виновата Россия, которая Украину обстреливает. В Кремле предложили развить рассуждение в духе «если бы не было того-то, то и не было бы этого», чтобы увидеть первопричину конфликта на Украине, НАТО и США во главе. Журналистка Fox News Кэндис Оунс назвала Зеленского, который продолжает врать, что ракета в Пшеводове российская, грязным актером, попытавшимся развязать Третью мировую войну, мол, героя из него сделала лживая западная пропаганда. На деле же из-за ЗЕ страдают и украинцы, и русские. Теперь еще и поляки.
«У меня очень простая позиция.
А можно допустить
Украину на место удара?
На место.
Это справедливо? Честно?
Честно.
Я считаю, что мы имеем на это права».
«Слава Украине!
В совместной следственной группе быть имеем право, если говорят, что это мы, кто-то там говорит, получить факты наличия каких-то доказательств от партнеров. Мы имеем право.
Мы имеем право.
Я могу их получить. Мы можем получить соответствующие наши органы. Можно что-то получить. Мы не получили».
Зеленский окончательно утратил связь с реальностью. Вместо извинений перед Варшавой обвиняет поляков во лжи и требует доказательств. Хотя и в НАТО, и в США согласны, что в Польшу упала ракета из Украины. Вельт пишет, что польские военные следили за полетом ракеты в режиме реального времени по радарам, но американские Патриот предотвратить ЧП не смогли.
«Я даже не сомневаюсь. В вечернем докладе мне лично от командующего воздушных сил до главкома Залужного. Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел.
У меня есть своя
думка. Я считаю, что это российская ракета. Я так считаю, согласно доверию докладу военного.
Доповеди військовых».
Войну, окончательно сбрендивший Зеленский, почему-то уже прошел. О боевых действиях президент Украины рассуждает в прошедшем времени и вину за ракету таким образом перекладывает на командующего армии Украины Залужного. Министр обороны Резников сообщает, что на 7-й по счету сходке в формате «Рамштайн» Украина запросила у Запада ПВО, чтобы эффективнее уничтожать польскую сельхозтехнику и зерносушилки.
Мы будем сбивать все, что на нас летит. Мы видим, как над головой летит ракета. Что нам делать? Будем сбивать. Иного выхода нет. Радиус действия комплекса ПВО 75 километров. Также важно понимать, что техника не новая, поэтому может быть разная. Предусмотрено, что при потере цели зенитная ракета из комплексов С-300 или БУК-М1 самоликвидируется. Это следует учитывать. А как было на самом деле, нам предстоит разобраться.
Ракета комплекса С-300, которую узнали по осколкам в Пшеводове, и в самом деле способна пролететь всего 75 километров. То есть выпустить ее могли только с территории Львовской или Волынской области, где российских войск, разумеется, нет. Под Киевом, по которому армия России ударов не наносила, также массово обнаруживают нештатно отработавшие украинские зенитные ракеты. Постпред США в НАТО Джулиан Смит с трудом сдерживает смех, когда ее спрашивают об отношении к позиции киевского режима по инциденту в Польше.
После того, как НАТО публично объявило, что это было, скорее всего, украинское ПВО, и оно ответственно за ракету в Польше, высокопоставленные украинские чиновники вышли и заявили, что есть свидетельство российского следа в этом взрыве. Что вы скажете об этом?
Ну, давайте дадим расследованию завершиться, и пусть оно идет своим путем.
Чтобы расследование шло как надо, в Варшаву срочно прибыл директор ЦРУ Бёрнс. Он уже обсудил с польским президентом Дудой ситуацию в сфере безопасности. До этого Бёрнс был в Киеве, где общался с Зеленским, и в Анкаре на встрече с главой СВР России Нарышкиным. Помимо Бёрнса, в Польшу прибыл десант американских пропагандистов. Среди них звезда CNN Мэтью Ченс.
Вы можете видеть у меня за спиной польскую военную технику, едущую на место взрыва этой ракеты, где были убиты два человека. Поляка, конечно, на польской территории. Прямо сейчас на земле ведется расследование.
Предварительные результаты этого расследования привели в ярость главу горсовета польского Люблина. Ярослав Пакула называет инцидент намеренной украинской провокацией, ведь ракета не могла случайно улететь на 100 километров в противоположную сторону. Рассказы Дуды о том, что это несчастный случай, Пакула считает сказками и требует, чтобы Варшава пересмотрела свою позицию по конфликту.
Я увидел клубы дыма и услышал взрыв. И все, окна дрожали. Мне сказали, что те люди мертвы. Это мог быть я.
Я подбежала к окну, потому что взрыв был достаточно близко, 100 метров. Я увидела эту ужасную черную тучу и столб дыма. И я хорошо помню, я увидела огонь. Тот, кто погиб, он был прекрасным человеком.
Воевать с Украиной Варшава не хочет. Польша отказалась от планов задействовать 4-ю, а уж тем более 5-ю статью устава НАТО, объявил премьер Моровецкий. Дипломат одной из стран Альянса заявил Financial Times, что вранье Зеленского по инциденту в Польше куда разрушительнее для доверия НАТО к Киеву, чем ракета. Возмущены поведением Зеленского и в Будапеште.
Действия президента Украины Владимира Зеленского оказались безответственными, поскольку он обвинил Россию в нанесении ракетного удара на востоке Польши, хотя в этом инциденте виноваты украинцы.
В США телеведущий Бенни Джонсон прямо обвинил киевский режим во лжи и попытке развязать Третью мировую войну. О том, что именно этого добивался Зеленский, говорит республиканец Рон Пол, вторит ему и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она призывает не вооружать ВСУ и положить конец этой войне. Сын Дональда Трампа предлагает прекратить тратить миллиарды на оружие для украинских боевиков, раз они обстреливают потом страны НАТО.
Мы еще собираем информацию, но пока не видели ничего, что противоречило бы предварительным выводам президента Дуды, что этот взрыв был, скорее всего, следствием того, что украинская ракета ПВО, к сожалению, упала в Польше. И какими бы ни были финальные выводы, мир знает, что Россия несет полную ответственность за этот инцидент.
Новая западная методичка. Ракета украинская, но виновата Россия. Вслед за Пентагоном ту же мысль озвучили в Белом доме, подчеркнув, что Украина имеет право защищать себя. Постпреды Польши и США в ООН заявили на заседании Совбеза, что не будь российской агрессии, и украинские зенитные ракеты бы запускать не пришлось.
Я получал те или иные сигналы от лидеров государств, которые говорят об этом публично и не очень. О том, что нам кажется,
Путин
хоче прямых перемог.
Путин хочет прямых переговоров. И поэтому я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму, потому что война Россия ведет публично с нами. За кулисами я не хочу иметь с ними на сегодня тех или иных отношений.
На сегодня тех или иных отношений.
Зеленский таким образом нарушает украинский закон, запрещающий переговоры с Россией, явно идет на поводу у коллективного Запада с требованием отказаться от боевых действий. Его навещал советник по нацбезопасности президента Америки и глава ЦРУ. А после украинской провокации в Польше у Зеленского других вариантов просто не остается.
Восточноевропейские члены НАТО были очень быстры с тыканием пальцами прошлой ночью. Ты говорил об этом еще до того, как появились какие-либо доказательства или ясность в ситуации. Как все это разыгрывалось внутри НАТО, нам известно?
Я не думаю, что кто-либо станет осуждать восточноевропейские страны за то, что они подумали, будто это Россия. Все мы опасались, что такого рода ситуация произойдет, что будет намеренная атака. Поэтому облегчение от того, что это просто несчастный случай, затмевает какие-либо обвинения и слишком быстро сделанные выводы.
Прямо сейчас в украинской столице в Киеве воздушная тревога. Сообщается о том, что в небе над Украиной замечены теперь еще и герани. Ранее были сообщения о массированном ракетном ударе калибрами. Кадры тоже на ваших экранах, в общем, доказывающие, что удары в самом деле были нанесены. Украинская сторона говорит, что ракет было 40. Ждем заявления от российского Минобороны. «Нафтогаз» Украины только что выступил с сообщением о разрушении нескольких объектов газодобывающей инфраструктуры на востоке Украины в результате утренних ударов. Опять-таки сознательно даем эту информацию со ссылкой на «Нафтогаз» Украины, исходя из того, что врут и не стесняются. Зеленский, в частности, врет уже даже после того, как его многократно одернули и в Америке, и в Германии, и во Франции, и даже в Польше. Он утверждает, что ракета таки российская. Глядя на обломки потом, что скажет Зеленский, ну, в общем, посмотрим. Глава СВР и ЦРУ в Анкаре. Это уже заявление Эрдогана. Обсуждали исключительно и только вопросы неприменения ядерного оружия. Иными словами, даже Эрдоган сообщает нам, что переговоры по Украине Нарышкин с Бернсом не проводили. Далее, после Нарышкина, Бернс отправился в Киев, где встретился с Зеленским и которому сообщил, что американская помощь военная будет продолжена и Украину, далее я цитирую, доведут до победного конца. Сейчас Бернс, справедливости ради, уже в Польше, где тоже дает свои рекомендации польскому правительству после инцидента с ракетой украинской. Также Эрдоган сообщает, что ни США, ни Россия не будут пытаться использовать ядерное оружие. Информацию он получил по результатам переговоров, которые состоялись в Анкаре. Тех самых переговоров между Бернсом и господином Нарышкиным. В общем, переговоры какие-то ведутся. Вот даже Зеленский был вынужден изменить свою начальную точку зрения. Я напомню, что он в какой-то момент вынес небольшую тумбочку во дворик своей администрации, написал заявление в НАТО с просьбой немедленно принять в альянс Украину. Заявление отправил, а после сказал, что я только что подписал указ президента, запрещающий любому гражданину Украины, включая меня, вести переговоры с Россией. Теперь соглашается на переговоры, но считает, что они должны быть публичными. Что значит эта формулировка, тоже ясности нет. Видимо, должны всем миром его выручать. Дмитрий Габич, нас в любом случае эти переговоры не радуют, но уже видно, они состоятся. Ну, во всяком случае, многое указывает на это.
Ну, тут вопросы есть, вот, они в той или иной степени по разным форматам идут. Вопрос в другом заключается, как бы, что есть желающие и посрывать их, вот. Но, соответственно, просто...
Посрывать их к кто эти люди, где проживают и какой национальности? Русские, украинцы, в Америке, кто они?
Национальность в современном мире так себе, гражданская принадлежность.
Ну да.
Вот. Есть, соответственно, представители, которые в США представлены, есть, которые на Украине, есть, кстати говоря, и в Российской Федерации. Вот. Есть, кстати говоря, и в Турции. Вот.
В Российской Федерации мы имеем в виду патриотическую общественность, которая не хотела бы иметь дело с режимом Зеленского, а настаивает на том, что надо идти до конца.
Нет, вообще,
или о чем идет?
В любом случае, как бы, даже если там идти до конца и все остальное, все равно все дело закончится переговорами, естественно, ну, как бы, в любой форме, как бы. У нас ни конфликты не разрешенные чем-то, документально не оформлены, их крайне мало. По пальцам
ну, это такое, считать. Знаете, объяснение для детского сада. Просто переговоры можно вести объяснение. В разные точки. Можно, уйдя из Херсона, можно, понятно. Зайдя это, в Киев. Это разные позиции.
Это называется переговорные позиции. Поэтому задача одной стороны укрепить их, другая сторона ослабить, соответственно, чужие. Как бы в этом переговоры.
То, что переговоры когда-то там будут, но здесь никто не сомневается, нужны ли они сейчас.
Вопрос заключается в том, какие будут позиции, какие сейчас позиции, как бы насколько эти позиции возможно будет в ближайшее время. В краткосрочной перспективе, в горизонте определенного времени изменить. Вот в чем основная задача. И каким образом их менять? Можно на экономическом треке менять, соответственно, подпирая всех 5 декабря. Можно их менять в дипломатическом треке, соответственно, подпирая, как бы, соответственно, решениями там, партнеров, как бы, какими-то демаршами и другими конфликтами, которые собираются. Можно военной составляющей, как бы, переговоры, соответственно, там, с Херсоном, без Херсона, соответственно, с территорией. Это разные переговоры и разные переговорные позиции. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, их необходимо укреплять. Каждая из сторон — это объективный факт. Вопрос, как сейчас их укреплять?
Одно... Но без Херсона мы не можем, потому что это противоречит нашей Конституции.
Я также напоминаю, что по нашей Конституции, соответственно, туда входит и Запорожье.
Мы не знаем, в какой части Запорожье. То ли целиком, то ли не
тогда
целиком.
Мы не знаем...
А Херсон-то входит точно.
А тогда мы не знаем, в какой части, естественно, Донецкая область. Вот. Так что, как бы, вы либо все целиком, либо что-то целиком, либо что-то по частям. В любом случае, переговорный процесс связан с тем, где у вас конкретно находятся, как бы, какие позиции. И то, что необходимо усилить переговорные позиции, это факт. Вопрос, как их усилять. Одно из направлений усиления этих переговорных позиций является, конечно же, зерновая сделка, которую сейчас, как бы, все дружно обсуждают, активно обсуждают и дообсуждались. Вот, она сегодня закончилась.
Она, простите, чьи переговорные позиции усиливает?
Вот дальше вопрос.
То есть ее продлили, мы уже знаем, на 120 дней.
Ее продлили на 120 дней. Вопрос, какие там условия, потому что до конца они неизвестны. Почему? Изначально предполагалось, что в чем там проблема этой зерновой сделки? В том, что, соответственно, груз-то поставляется с территории, соответственно, Украины. Вот. Но проблема заключается в том, что это комплексная пакетная сделка предполагала, что в результате будут поставляться и облегчаться поставки российских грузов. Прежде всего, речь идет о зерне, речь идет, соответственно, об удобрениях, потому что там аммиак, провод там, соответственно, завис. Предполагалось следующий итерация, следующая схема. Естественно, Wall Street Journal писал, но на самом деле заранее до этого предполагалось. Предполагалось создать такую же схему Газпромбанка, только ВПК. Россельхозбанк, который сейчас находится под свифтом, под санкциями, естественно, выпилен из свифта. Предполагалось, что, как бы, ему возвращают, соответственно, позиции, которые есть. Через него, соответственно, на него собираются все зерновые и продовольственные, на самом деле, соответственно, экспортные операции. Вот. Его трогать нельзя, и это упрощает процедуру работы с внешними партнерами. Почему? В чем сейчас проблема? Сейчас какой-нибудь банк берет, проводит, например, плату за какое-нибудь там зерно, ну, за пшеницу, предположим, Российской Федерации. И даже несмотря на то, что это санкций никаких нету и ограничений нету, он будет 4 часа пройти комплайенс, то есть проверять саму сделку. Потом, соответственно, будет вообще тактично от этого как бы отходить. Соответственно, страховые компании будут сдирать цены на страховку. Они уже, соответственно, там выросли там, на 30-20%. То есть проблема заключается в следующем, что вот вторая часть этой сделки не работала, которая касается именно, соответственно, экспорта зерна. А соотношение здесь следующее. То есть мы экспортируем, соответственно, десятки миллионов в то направление. Вот, украинский периметр в пшенице, если мы берем, даже по мнению, соответственно, российской стороны, 3,1 миллион. Ну, 2,5, предположим. Но, соответственно, это несоизмеримо объема. Оно на порядке меньше, чем поставки, соответственно, как бы по другому направлению. Поэтому вот это самый важный вопрос. Если у вас будет такая же схема, защищенная, как, соответственно, в ГАЗе, как с Газпромбанком, но в Россельхозбанке, вот это очень серьезный инструмент для переговоров. Потому что любое выпиливание этой системы всей сразу же положит зерно. Сейчас на сделке о том, пшеницу, сейчас только на том, что договорились, на 2% упала стоимость. Вообще ничего не поставлено, ничего не поплыло. Просто на договоренность. И представим, что на секундочку будет, если, как бы, вся эта сделка будет завязана на один финансовую организацию. То есть смысл заключается в том, что основная позиция РФ...
А как переговоры будут вестись? Мы добьем европейскую экономику, если вы не отдадите Херсон?
Ну, а сейчас как работает эта система? Мы добьем, соответственно, энергетику Украины, если вы не вернете Херсон. Вот. Да нет, конечно. Вопрос в другом заключается. Вопрос заключается в том, что...
Просто это так не формулируется публично. А ты когда сядешь за стол переговоров, мы так и скажем?
Вопрос в другом.
Мы вас заморозим? Ну... Отдайте нам Запорожье?
Сейчас схема работает следующим образом.
Мы заморим вас голодом. Верните нам Киев.
Сейчас схема работает следующим образом. Так как военных действий, наступательных действий не предпринимается, и укрепить позиции за счет, соответственно, продвижения в ближайшую неделю не представляется возможным, ну, в крайнем случае, в таком, соответственно, итерации, которая как бы предполагается. Там ни Краматорск, ни Славянск, как мы понимаем, в ближайшую неделю с большой долей вероятности как бы взять не будет. Вот. Соответственно, тогда инструментами, которые вы можете как бы принуждать те или иные страны каким-то решением, как это было на самом деле в целом ряде войн, между прочим, была именно экономическая составляющая. Проблема заключается в том, что с точки зрения как бы, соответственно, перемещения, там, удар по газовым объектам какой-то особой необходимости не имеет. Вот. Естественно, это имеет с точки зрения общего экономического нагрузки, соответственно, на страну. Страна несет экономические издержки, критическая инфраструктура несет экономические издержки. Очень часто устал страны намного важнее, чем реальные возможности, которые есть технически и военные той или иной страны. Берем Судовскую Аравию, бюджет колоссальный. И тем не менее, соответственно, экономически пытаются подорвать, соответственно. При том, то же самое Йемен, Хусит, они бьются по нефтяной инфраструктуре. Чего они по ним бьют? Она как-то помогает, соответственно, не заправлять самолеты, предположим? Да, конечно, нет. У них всех объектов дофига. Они, естественно, пытаются нанести максимально экономический урон. Они пытаются максимально усилить этот урон. Тоже, поэтому, с этой точки зрения, в современных войнах, естественно, не все решается вот в этом направлении. Поэтому, с этой точки зрения, с учетом того, что в ближайшие недели, с большой долей недели, большой долей вероятности, здесь аргументы будут как бы не такие сильные, то подключаются другие аргументы, другие направления. Если вы берете, естественно, в качестве аргумента зерновую сделку, это важный фактор, вы влияете на продовольственную инфляцию. Это вторая после энергии драйвер инфляции. Он растет больше, чем во все. И получить, например, сейчас продовольственную инфляцию в США или во Франции, которые, кстати говоря, сейчас лоббируют эту сделку активно. Сейчас Макрон высказывает, что давайте все открывать уже, давайте все проводить. Почему? Потому что Франция одна из крупнейших, между прочим, поставщиков этого зерна в Европейском Союзе. Она в этой системе находится. Турция, кстати говоря, которая активно ее лоббирует, она перерабатывает значительную часть этого зерна, между прочим, ну, определенную долю. Естественно, и сама поставляется. И там очень много разных игроков, которые от этого зависят. Индия та же самая. Поэтому с этой точки зрения, здесь есть критическая масса, здесь можно нести урон, здесь, соответственно, решения имеют значение, как и в нефти, как и в газе, и это можно делать быстро.
Я просто почему задаю этот вопрос, наши украинские братья, но вы сами прекрасно знаете, ловят каждое слово, потом вырезают фрагменты, выкладывают в Телеграм со словами «Скобеева признала, что не получается на войне», «Абзалов заявил, что есть сложности в экономике». Нет, надо просто чуть шире смотреть на обстоятельства и понимать, что помимо военных действий у Российской Федерации в силу целого ряда причин, в силу в том числе объема экономики, в том числе территории, есть огромное же количество рычагов давления на эту самую войну. И экономические рычаги в наших руках, и Европейский Союз справедливости ради пока не сильно справляется. Мы в этом контексте можем действительно взять небольшую на фронте военную стратегическую паузу, дожимая их в экономике, а потом обязательно, даже не надейтесь, вернемся в Херсон, и я все-таки надо полагаю, понимать, что пойдем еще и чуть дальше.
Если кто-то проснулся в 22-м году как бы поздно в ноябре, сейчас проблема в экономике во всем мире.
Конечно.
А так что вообще? Вот, как бы, поэтому с этой точки зрения, если бы в экономике проблем не было бы сейчас, как бы сейчас совсем была бы другая ситуация. Вообще, везде. Начиная, соответственно, в США, заканчивая переговоры с Китаем, заканчивая все то, что происходит. Весь этот, все, что происходит, во многом с этим и связано. Вопрос, какие степени проблемы у кого, и вопрос, кто, как из них будет выгребать. Одно дело, у вас проблемы, соответственно, как бы, когда у вас бюджет схлопывается на 50%, так между прочим. А другой случай, когда, соответственно, как бы там вам удалось там сбежать коллапса, или в европейском случае. То есть на самом деле в современном мире. Вот в современном мире очень большое количество конфликтов, все крупные конфликты, они всегда связаны с экономической составляющей, они всегда связаны с производственной базой. Если у вас нет производственной базы, если у нас нет доступа к энергоносителям, вы можете быть самыми отважными людьми на свете. Вот вы можете просто как бы, соответственно, верить, вы все равно это не сделаете, просто у вас технологических возможностей для этого не будет. Поэтому с этой точки зрения как бы вот непонимание этих процессов говорит о том, что как бы люди просто ставят все на как бы all-in, так сказать, все ва-банк и не понимают последствий. Они не понимают, что есть некоторые вещи, которые, может быть, восстанавливают десятилетиями. Что есть некоторые вещи, которые просто не вернутся никогда. Это люди, которые мыслят в горизонте 1-2 дней, 10 дней. Вот это самое опасное. Есть люди, которые в этот горизонт не двигаются. Если бы Польша, у нее было бы такое представление, вот именно такое, что мы придерживаем ради того, чтобы только бы поддерживать. Что, соответственно, они бы не развернули эту историю с провокацией? Да, конечно, развернули бы. Это масса таких историй было. Но все понимают эти последствия. И все знают эти красные линии. Они для всех стран есть, их надо понимать. Если их там отдельные коллеги там не понимают, это очень большая проблема. Поэтому с этой точки зрения, вот именно правильный и очень понятный подход к тому, что, чем, как и во что может воздействовать, является основанием. Если бы такого подхода не было, что против нас бы санкции вводили?
Ну и главная союзница Украины – Польша. Та самая Польша, в которой уровень инфляции впервые достиг рекорда совершенно безумнейшего в 19,5%. А также эта самая Польша, которая регулярно предлагает что-нибудь эдакое сделать, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, вчера была вынуждена обратиться к этой самой Российской Федерации с требованием продлить контракт, сделать его долгосрочным на прокачку нефти через трубопровод.
Это и просто Беларусь уголь закупает.
Все, что нужно знать про двуличие и, конечно, весь украинский улын, раз мы пользуемся уже этой терминологией.
Ну, аммиакопровод, например, договорился.
Сейчас зиждется на том, что они могут только стоять на паперти и просить. Вот теперь они просят Патриот, и им отказывают. А больше никаких у Украины конкретно рычагов воздействия на обстановку ни в экономике, ни на фронте, нигде нет. Только продолжать умирать. А американцы молодцы, подначивают. В Германии при этом, и это тоже, честно говоря, в том числе наше достижение, не потому что мы этим гордимся, а потому что это следствие в первую очередь действий, которые предприняла Германия. Вот Германия в ближайшее время может в прямом смысле слова начать замерзать. Но мы на это повлияли? Ну, в целом нет. Мы можем изменить ситуацию? Можем, но пока не спешим. Смотрим.
Зимой квартира будет отапливаться максимум до 18 градусов.
В нашей стране нет больших запасов, и это пугает, потому что все сходится на вопросе существования. Все боятся, что мне придется отказаться от своей собственной квартиры. Вы только представьте, куда нам идти?
Мы стоим перед фактом, что многие люди будут голодать, потому что они больше не могут справиться с этим. Цены на продукты питания снова будут расти. Все меньше и меньше продовольственных банков имеют возможность принимать новых людей, которые находятся в бедности. Все больше и больше посетителей, которых больше не принимают в их продовольственных магазинах. И к нам приходят семьи, которые просят у нас еду, чтобы просто выжить. Операционные расходы неуклонно растут. Политики уверены, что введут потолок цен, но никто точно не знает, как все выйдет на самом деле. У нас есть дети, которые ходят в школу без завтрака, потому что завтрак просто слишком дорог для их семьи. Я предупреждаю о хаосе, который наступит в конце года.
Берлин на связи. Вальдемар Герд, приветствую вас. Здравствуйте.
Okay.
Насколько
день.
Серьезные проблемы в немецкой экономике? Насколько твердо на своих немецких ногах стоит канцлер Шольц? Ранее он заявлял, что изолировать Российскую Федерацию невозможно, но теперь опять говорит, что Байден в отличной форме, и мы идем до конца. Что на самом деле?
Ну, про ноги канцлера они всегда были глиняными. И там, я думаю, что этот камень уже оторвался, который ударит по ним и выбит у него из-под ног оставшуюся опору. То, что касается его, называют цик-цак политики, говорит о том, что собственной идеологической основы, собственной доктрины, собственного концепта у него нет. Китайцы стукнули по столу и сказали, ну-ка быстро приедь сюда, иначе мы кое-что о тебе расскажем. И поехал туда якобы договариваться о чем-то. 23 часа летел, за 2 часа его отработали, отправили назад. Позор. Но продается это здесь как успех. И экономическая ситуация в стране, ну, катастрофальная. Со времен войны не было случая серьезней, страшней для экономики и для народа немецкого, чем сейчас. И то, что вы показываете, это только верхушка айсберга. На самом деле мы, я думаю, 100% 90 пенсионеров просто вогнали в нищету. Нищету, которая их настигнет с первыми счетами за газ и свет. Продукты питания, если министр... Я даже тяжело его назвать министром, этого человека, который должен беспокоиться о благосостоянии людей, предупреждает нас, что в ноябре, в декабре, возможно, будет голод, потому что у нас нету AdBlue, а наши грузовики не могут двигаться без добавки вот этой. Ну ты что, сегодня родился? Ты об этом, что ли, только сейчас узнал? Эти заводы останавливались у тебя на глазах? У тебя нету аналитиков, которые тебе об этом сказали? Или это просто целенаправленное уничтожение целого региона? Платежеспособность Европейского Союза уничтожается у нас на глазах. Это влияет серьезно на Россию. И основная цель, которую я сейчас ясно вижу, это остановить Китай. Вот эти две проблемы решаются одним ударом уничтожения европейской экономики.
Жидкость AdBlue, которую надо заливать в автомобили, это же тоже часть концепции зеленого перехода. В какой-то момент Германия перестала выпускать автомобили, которые способны ездить без этой самой жидкости. Таким образом, жидкость якобы разгружает природу, на которую оказывает давление человечество. Чушь собачья, а потом были вынуждены эти заводы остановить ввиду отсутствия компонентов для производства. Сырья, в первую очередь. Скажите нам, пожалуйста, история с Польшей, с ракетой, с враньем Зеленского на этот счет не напрягает официальный Берлин? Если официальный Берлин оставляем за скобками, не напрягает альянс?
Конечно, напрягает. И очень серьезно напрягает. Но поражает циничность подачи информации. Это просто вот, ну верх всего. Я жду реакции от моей комьюнити, в которую я это сейчас все выдаю, когда теперь уже обязаны признать, что эта ракета вообще-то все-таки оказалась украинская, но Украина при этом ни в чем не виновата. Виновата Россия из-за конфликта и виноват Советский Союз, потому что эта ракета, скорее всего, была произведена во время Советского Союза. Вы понимаете, что это, ну, перещеголять в циничности вот такую подачу просто невозможно. И я надеюсь, что вот этим перебором они все больше и больше роют себе яму, в которую они попадут. Потому что многие люди, с которыми мы разговариваем сейчас, они трясут головой, говорят, они нас что, вообще за идиотов считают? Зачем это делается так? Ну просто вот маразм какой-то такой, какой-то психоз коллективный. Смотришь на него и думаешь, ну да, тут психиатром работаю еще на десятилетия.
Спасибо вам огромное, Вольдемар Герт, на прямой связи, Берлин, Германия, депутат Бундестага 19-го созыва. Что касается российской версии, в том, что украинская ракета упала в Польше, виновата не Украина, виноваты Соединенные Штаты Америки, которые развязали эту украинскую войну. Если смотреть чуть дальше, чуть раньше, то тогда виноват Колумб, например, который эту самую Америку и открыл. Ну, это просто если перефразировать ту логику, которую предлагают нам прямо сейчас и американцы, и натовцы. Будьте добры.
Не могу не сказать несколько слов по поводу вот заявления Зеленского про переговоры. В сегодняшней ситуации, когда четыре области бывшего украинского государства стали неотъемлемой частью Российской Федерации, никакого юридического соглашения при никаких переговорах заключено быть не может. Я уж не говорю о моральной стороне вопроса. Просто это невозможно. Киевский режим изменять свою конституцию тоже, насколько мы понимаем, не планирует. Это значит, что никакого юридического соглашения, которое бы поставило точку, подвело бы черту, просто невозможно. Все остальное – разговоры, ситуации, мысли, желания и так далее. Будем смотреть, как развивается ситуация, и, естественно, желать победы нашей армии, нашему флоту,
нашей политической системе. Зачем вносить изменения в Конституцию? Они не считают Крым российским, при этом Крым российский, все хорошо. Можно такую же самую схему провернуть со всеми остальными областями.
Я глубоко убежден, что решение провести референдумы в те сроки, в которые это прошло, было обусловлено именно пониманием того, что Херсон придется оставить. И поэтому Херсонская область, ну а заодно и все остальные области, которые этого хотели, вошли в состав Российской Федерации для того, чтобы ни у каких политологов, ни у каких политиков, ни у каких политиканов не возникало желания торговать территорией Российской Федерации. Теперь это невозможно. Вот, на мой взгляд, это было сделано именно для этого. Теперь перехожу к польской провокации. Можно ее называть польской, можно называть украинской. Мы видим, что у каждого там своя роль. У Пентагона, Белого дома, премьер-министра Нидерландов, канцлера Германии и еще руководителя НАТО Йенса Столтенберга один и тот же текст. Виновата Россия, потому что якобы Россия развязала конфликт, и, соответственно, та ракета, которая взлетела, без России бы не взлетела, ну и так далее. Да? Так можно дойти, собственно говоря, до Адама и Евы. Но у остальных участников всей этой информационной баталии у каждого свой текст. Зеленский, как только проходит информация о том, что произошло, он играет ту роль, которую все время играет. Он призывает Запад больше войти в конфликт, поставить больше оружия, называет Россию виноватой во всех мыслимых и немыслимых грехах, и он подает мячик Западу. Он не знает, как будет реагировать Запад. Он все время подает информационный мячик, он выступает, он там, сям.
Ему сейчас мячик в голову прилетел, если честно.
Да, мячик ему возвращают. Именно в голову. И говорят, подожди, все-таки мы не готовы сейчас участвовать в такой форме конфликта, потому что провокация и не преследовала этой цели. Главная цель этой провокации – наращивание поставки вооружений для ПВО и недопущение ударов российских сил по целям приграничья Украины и Польши, там, где разгружается американское вооружение.
Вернемся через минуту.
С ракетой, которая попала на территорию Польши, напоминает ситуацию: добежали, побежали, но не добежали до финала, но хоть согрелись. Да, то есть до конца действия не было доведено, а идея этого действия, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы проверить прежде всего реакции НАТО. Как НАТО отреагирует на попадание ракеты на территорию членов Альянса и какие дальше последуют действия. Соавтором этого действия вполне, конечно, могла быть и Польша. То есть говорить однозначно о том, что Польша не знала, что на ее территорию попадет ракета, не приходится, учитывая, что система, наверное, прорабатывалась, не учли только одно – радиус. Вы правильно показали эти кадры, когда понятно, что выходя из этого радиуса, можно было бы сделать вывод, что все-таки ракета попала на территорию Украины, Польши только в том случае, если бы была непосредственной близости досягаемости 100 километров, там 75 радиус, вообще 100 километров. И тогда можно было бы обвинить Россию, но это не получилось. Но Зеленский, тем не менее, мы видим, требует прежде всего, чтобы Украину допустили для расследования. Для чего он это делает? Для того, чтобы в ходе этого расследования можно было бы по итогам сфальсифицировать результаты. Иначе это не объясняется ничем, поскольку никто никогда не требовал, кроме российской стороны, когда сбили малазийский Боинг украинской стороной, чтобы Россию допустили до этого расследования. Никто не требовал после того, как сбили Су-25 румынский, чтобы тоже допустили до расследования различные стороны. Хотя Румыния страна, член Альянса. Но никто ни о чем об этом не говорил. При этом, мало того, Малайзию, которая пострадала в результате вот этой катастрофы страшной, когда погибли граждане страны, также была недопущена до расследования по итогам. Зеленский, прежде всего, заинтересован сейчас в том, чтобы продолжались поставки вооружений. Это понятно, это очевидные вещи. Но они продолжались бы без этой провокации. Поэтому я подчеркиваю, что главная цель была проверить реакции на членов стран Альянса. При этом очень важно заметить одну вещь. Перед тем, как прошли вот эти совещания в Рамштайне и по итогам, Зеленский стал говорить после сразу удара по Польше о том, что Украине помимо ракет, помимо усиления средств ПВО, требуется еще финансовая поддержка, ее нельзя останавливать. И аргументация была следующая, вот это заявление его есть, о том, что на Украине теперь больше нет коррупции, поскольку все коррупционеры покинули страну, и теперь, значит, страна очистилась, и контроль за передачей средств осуществлять может сама украинская сторона. При этом конгрессмены, как мы...
Кинули в качестве беженцев?
А вот это вопрос, в качестве кого? Ну, они же, наверное, покидали страну не просто так, они, наверное, вывозили активы, и вряд ли Зеленский не мог об этом не знать, причем что это делалось наверняка из подачи нынешнего правительства Украины, потому что многие люди связаны до сих пор, они не объявлены в розыск, они находятся на территории сопредельных государств, они продолжают жить, работать, трудиться, и у них вообще все в порядке. Вот здесь очень важен, на мой взгляд, контекст, который проходит на фоне всех этих событий. Вы не случайно показали заявление Киссинджера, да, который говорит о безопасности. Он начал говорить о безопасности и при этом вернул туда реально неисполнимый второй пункт, который ставит под сомнение территориальную целостность России, который говорит о том, что надо пересматривать Конституцию Российской Федерации, надо изменять ее территориальные границы, в которых она сейчас находится. Это же контекст, это главный контекст. То есть нет России, нет проблем. Но при этом все это завуалировано. Да, Россию надо привлекать как актора международной безопасности. Да, надо вести переговоры. Да, надо менять историю, связанную с холодной войной. Но главная задача, он умный, конечно, человек, он понятно. Но такие вещи просто так не пробрасываются. За это будут цепляться и будут говорить, что вот Америка выступает как миротворец. Америка продолжает говорить о мирных переговорах дает сигналы Зеленскому. Но при этом надо понимать, что Россия в нынешнем ее состоянии, она не может быть полноценным участником этих переговоров, о которых сейчас все говорят, поскольку она является захватчиком. То есть реально создаются условия для тупиковости этих переговоров. Сначала говорят, да, садитесь за стол, а потом говорят, слушайте, вы ни о чем все равно не договоритесь, потому что Россия не полноценная страна в плане международного юридического права. И в этой связи, конечно же, Зеленский этим начинает пользоваться. Уверен, что когда говорят о том, что вот он выходит из-под контроля, он делает какие-то там самостоятельные заявления, он там перевертыш сегодня одно сказал, завтра другое, все равно это все делается под диктовку. Мы тут недавно обсуждали, мог ли Зеленский не знать о том, что ракеты полетят на территорию Польши со стороны Украины. Ну, кто-то говорит, что, может быть, его Залужный не информировал. Да нет, я думаю, он знал обо всем, он знает кто, откуда, зачем и почему, и более того, он знает, как эти вещи комментировать.
Зеленский вовсе заявил, что с Залужным прошел войну, а также в Польше только что сообщили, что допускают Украину до расследования, приезжайте, милости просим. Вернемся. Такер Карлсон, это ведущий Fox News, заявил, что мир находится на грани Третьей мировой войны, ну и поставил мир туда. Лично Зеленский, который был готов вслед за украинцами отправить на смерть теперь еще и миллионы американцев.
Каким-то образом Украина разбомбила Польшу и убила людей. И в течение дня Пентагон, НАТО и даже Польша это признали. Но Украина это не признала. Зеленский продолжил лгать прямо в телекамеры. Так что если вы живете в стране, где свободную прессу запретили, как на Украине, вы, возможно, не осознаете, что остальной мир не обязан вам верить. Всех не пересажаешь. Но он продолжил вам говорить то, что он точно знал было неправдой. У меня нет сомнений в том, что это была не наша ракета, сказал он сегодня. Я думаю, что это была русская ракета. Это не просто неправда, это ложь, которая может погубить миллионы американцев. Так что стоит задаться вопросом, может, настало время перестать поддерживать этого парня? Может, риск уже слишком велик? Он специально лжет, чтобы втянуть нас в войну? Может, его с самого начала не стоило поддерживать? Может, он всего лишь еще один коррумпированный восточноевропейский громила в спортивном костюме, который пытается обогатиться как можно сильнее от американских подачек?
Ну и постпред России ПРИУН, не бензя в этой связи, предложил американцам наконец-то переключиться на свои собственные дела, не потакать Украине, ведь именно вместе с Польшей киевский режим в самом деле попытался спровоцировать ядерную войну.
Соболезнования Польши в связи с гибелью людей в результате российской ракетной атаки, указав при этом, цитирую, «Россия убивает везде, куда может дотянуться». Конец цитаты. Обращаю внимание, коллег, подобные заявления делает человек, который не может не обладать информацией о том, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО. А значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной.
Мы вместе с Польшей в этот непростой момент. Готовы обеспечить помощь Польше в расследовании того, что реально произошло. Пока нам неизвестны все факты, но мы знаем одно. Эта трагедия никогда бы не произошла, если бы не было ненужного вторжения России на Украину.
Хочу в очередной раз напомнить вам. Мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот. И не покрывали бы его 8-летнюю войну против жителей Донбасса.
Михаил Михайлович, про патриоты. Насколько велика вероятность?
Вполне возможно, что эта зенитно-ракетная система и будет поставлена. Но опять-таки, далеко не в тех количествах, на которые рассчитывает украинская сторона. Им, по крайней мере, нужно 15-20 полковых комплектов этой системы. А им, если и будет предложено, то всего одна батарея. То есть вольно или невольно начинаешь задумываться, что все-таки Запад заинтересован в максимальном затягивании этого конфликта и ослаблении обеих сторон.
Из нового, что прозвучало на пресс-конференции Мили и Остина, что передадут Украине, есть понимание?
пока ясного понимания нет. И опять-таки многие вопросы в плане поставок вооружений и военной техники из публичного поля все-таки уходят. Возможно, что-то и передадут, но об этом мы узнаем уже на поле боя.
Разговоры про то, что истончаются их американские собственные запасы. Насколько можно им верить?
Это таблетка информационного успокоительного. Ничего там не истончается и не заканчивается, и вооружений военной техники у них вполне достаточно для того, чтобы вообще завершить этот конфликт в самые короткие сроки. Но они в этом, похоже, не заинтересованы.
Ясно. Это была программа «60 минут». Спасибо, что смотрели, а теперь «Вести». Пока. Спасибо огромное.